Значит, продолжаем нашу беседу по влиянию планет на характер человека и здоровье. Сегодня мы поговорим о влиянии Юпитера на здоровье. Так как эта планета связана с разумом и влиянием на наши психические функции, то часто и здоровье, именно психическое, страдает у людей, на которых плохо влияет Юпитер. Чаще всего это выражается в том, что человек теряет свою жизненную нить, теряет цель в жизни и впадает в состояние стресса. Бывает так, что человек чувствует, что все вокруг стало чужим. То есть он воспринимает чужим окружающий мир, то есть людей, город, в котором он живет. Мозг близкого человека начать считать чужим, ему кажется, что он чужой. И разочаровывается во всем, что у него в жизни было. Это так выражает стресс по Юпитеру. Ну, то есть, это стресс по Юпитеру означает, что Юпитер – плохой контакт, плохо контактирует человека. В результате этого плохого контакта начинают появляться расстройства определенные в состоянии здоровья. И прежде всего это выражается, если это именно вот такое состояние депрессивности, ощущение чуждости всего окружающего, разочарованности в своей жизни, то обычно такие состояния приводят к нарушению иммунитета. Такие заболевания, как аутоиммунные болезни, когда ткани начинают замещаться сами, допустим, бывает так, что ткань щитовидной железы меняет структуру, или, допустим, печень меняет свою структуру, цирроз печени, допустим, развивается, или, допустим, почки меняют свою структуру. Есть такая болезнь, амилоидоз почек называется. Замещаются почки, ткань почек замещается. Это все связано с плохим влиянием Юпитера. И все всегда это связано с тем, что человек не видит счастья в жизни. То есть ощущение вот такое, как будто бы жизнь кончилась, вот это ощущение, оно приводит к заболеваниям гормональных функций, иммунитета. И если вы говорите об инфекциях хронических, то всегда плохое влияние Юпитера предшествует таким инфекциям. Допустим, такие инфекции, как СПИД, допустим, туберкулез, вирусный гепатит. Эти инфекции всегда связаны с плохим влиянием Юпитера, потому что, в принципе, организму нетрудно уничтожить любой вирус. Любой, какой бы он ни был, или любую бактерию, нетрудно уничтожить. Мешает этому уничтожению плохое состояние организма. Поэтому вот эта идея, что вирусные там или, допустим, бактериальные какие-то инфекции хронические, что это просто не повезло мужику там или еще кому-то, эта идея неправильная. Я могу вам это легко доказать. Мы научились лечить любую инфекцию без всякого труда. Ну, то есть мы даже на некоторые инфекции знаем точное число, количество кораллов белых, которые надо поставить, чтобы от этих бактерий ничего не осталось. Ну, допустим, туберкулез, чтобы вылечить, надо 17 кораллов поставить на руку, вот так вот. Такое вот число, если мы ставим, точно подбираем, то в этот же день человек начинает чувствовать себя лучше, через неделю у него уже температура не повышается. И, то есть, все в течение полугода все мукобактерии, они того, загибаются. То есть, и это касается любой инфекции, СПИДа и так далее. То есть, также, и это доказывает, что в организме есть силы лечить, потому что коралл же не всасывается, правильно? Это активизируется внутренние силы организма. Это означает, что в организме есть силы лечить любую инфекцию. Но что-то мешает этому. И мешает состояние Юпитера, как он влияет на нас, на нашу жизнь. И, кстати сказать, отсюда же также и чудесное излечение от инфекционных тяжелых заболеваний в результате молитвы. И также неожиданные заболевания тяжелыми инфекциями в результате оскорбления святых людей. Замечено уже многократно, что, особенно вот ведическая традиция, замечено многократно, что если человек оскорбляет святого, то он заболевает тяжелой неизлечимой инфекцией, типа лепра, там, проказа, или еще какой-то подобной инфекции, заболевает буквально через несколько дней. И причина заключается в том, что через святых людей идет как раз влияние Юпитера. Если влияние Солнца связано с оскорблением Отца и с Отцом, влияние Луны связано с оскорблением Матери и с матерью, то влияние Юпитера определяется, сила влияния Юпитера определяется тем, как мы связаны со святыми людьми. Если у нас внутри идут оскорбительные отношения к святым людям, то это может привести к сбою иммунитета и развитию каких-то инфекций тяжелых, хронических. Поэтому надо внимательно следить за тем, как мы относимся к другим людям. Потому что не нужно ждать, что тебя кто-то проклянет. Это обычно делают люди сами. Они сами себе делают проблемы в жизни. Не надо думать, что кто-то это будет делать. Вот. Мы традиционно описываем, как выглядит, какой характер у человека с Юпитером каких-то определенных качеств. То есть два качества планеты. Это сила планеты и качество планеты. То есть бывает планета сильная и слабая, бывает качественная и некачественная. Мы уже говорили о том, что сила планеты – это не главная характеристика. Главная характеристика – это качество влияния планеты на нас. Так, качество влияния определяет характер человека. А сила планеты определяет его могущество, возможность достичь чего-то с помощью этой планеты. Ну, например, если Юпитер сильный, то человек может людей вдохновлять. Вопрос только к чему. Понимаете? То есть, если у него качество плохое, то он ни к чему хорошему не будет вдохновлять. Будет вдохновлять чему-то плохому. Ага. Вы решили мне микрофон дать, да? За хорошее поведение, да? Раз. Слышно, да? Ну, понятно. Я хорошо себя вел, мне дали микрофон. Значит, итак, если Юпитер сильного, хорошего качества, это значит, в прошлой жизни человек был верующим и глубоко религиозным. То есть благословение Юпитером всегда означает, что человек в прошлой жизни очень глубоко поклонялся Богу, какой-то традиции духовной. В результате он получает сильную связь с Юпитером, что указывает на силу и чистоту разума человека. Сильный Юпитер таким образом связывает человека с высшей энергией и что является, в принципе, указанием на удачу. Что значит удача? Удача означает, удачливый человек означает, что у него сильная связь с чистой энергией высшей, духовной. И удачливость определяется степенью веры в Бога человек. Чем больше верит человек в Бога, тем он больше удачлив. Именно об этом говорится во многих священных писаниях. Так, например, в Бхагавад-гите говорится, что есть такой стих, что если человек с верой и преданностью поклоняется Богу, то высшие силы избавляют его от плохой кармы, от влияния плохой кармы. Ну, то есть, другими словами, он лишен неудачи в жизни в этом случае. И с другой стороны, наоборот, если человек ни во что не верит, то негативизм переполняет его психически, и он на каждую почку судьбы спотыкается носом. Ну, какая-то трудность небольшая, и он ее раздувает до размера Вселенной. И вот это вот негативное мышление, неудачливость как раз указывает на Юпитер плохого качества. Но Юпитер сильный, хорошего качества, он проявляет себя следующим образом. Человек проявляет себя как религиозным, человек религиозный, у него сильная решимость достижений знания, он верит в Бога, он смирен, у него проявлена искренность, оптимизм, честность, сострадание, он уважительно относится к старшим, как мы говорили, что если нет уважения, значит связь с Юпитером прекращается. Он немногословен обычно в общении на простые какие-то темы. И он владеет собой, своими чувствами. В жизни обычно такой человек всегда устремлен к чему-то. Он строг в жизни, то есть строг в своих обетах. Старается жить по Писаниям. Не сильно привязан к сексу, еде, сну. И обычно самым характерным признаком сильного Юпитера является вдохновенный голос. Потому что Юпитер больше всего связан с голосом человека. Со звуком, со слушанием и с голосом. Поэтому даже есть, допустим, такое интересное определение, как в Индии, в ведической культуре выбирали священников. Они смотрели на уши. Потому что даже внешнее строение уха определяет силу Юпитера. Если и там есть даже уши святых людей письма. Если ухо вытянуто и уши находятся на уровне глаз, вот так вот, и вытянуты до рта снизу, то это означает, что у человека незаурядные способности в плане веры, работы над собой и так далее. Некоторые искусственно пытаются растягивать уши в связи с этим. Но это не работает. Можно здесь и лоб тоже продлить с помощью каких-нибудь веществ. Сделать большой лоб, как у Карла Маркса. Но от этого Карла Маркса не станешь. Это просто мартышничество. Так или иначе, те люди, которые имеют очень сильный Юпитер хорошего качества, обычно они становятся священниками, наставниками, педагогами, учеными, юристами, психологами, астрологами, врачами. В общем, все специальности связаны с помощью людям и способностью им дать что-то в жизни. Пища усваивается у таких людей хорошо, аппетит не сильно высокий, у них крепкая нервная система, быстрая способность к адаптации и хороший иммунитет, соответственно. Внешне выглядят таким образом. Они имеют обычно высокий рост. Вот если как определить юпитерианцев. Если у человека Юпитер очень сильный, он обычно имеет высокий рост, такой достаточно плотное телосложение, но не сильно плотное. Высокий рост, и он смотрит на всех немножко сверху вниз. У него очень вдохновенные глаза такого человека. Обычно такие люди не выглядят темными сильно такими, они светлые волосы, может быть не черные, не рыжие, не белые, а светлые обычно волосы, высокий рост и вдохновенный голос. Когда человек, допустим, очень высокий на сцену выходит и начинает петь таким очень сильным голосом, вдохновенным, это значит, что точно у него Юпитер сильный, хорошего качества, 100%. Голос, если сильный, рост высокий, манеры такие, спокойные, изысканные, это значит, что человек имеет Юпитер сильный, хорошего качества. И когда у человека Юпитер, когда у человека проявляется сильная связь с Юпитером, а вообще каждая планета связана с какой-то личностью во Вселенной, и Юпитер связан с Брихаспати, это самый мудрый человек во Вселенной. Не человек, а большой мудрец во Вселенной. Жрец мудрецов, И описывается, что если у человека сильный Юпитер, влиятельный, то его голос похож на гром. Он такой, он густой голос, как будто он громыхает своим голосом, когда говорит. Это признак большой силы Юпитера. Голос идет из груди, и густо, а у женщин наоборот. Если Юпитер очень сильный, то у них голос тонкий и пронзительный. Наоборот, у женщин тонкий и пронзительный, а у мужчин густой и такой громыхающий. Обычно юпитерианцы имеют светлые глаза, длинные пальцы и в целом достаточно крепкое телосложение. Юпитер слабый, хорошего качества. Соответственно, качество человека не меняется, меняется их сила, их проявление. Такой человек обычно выглядит спокойным. Он верит в Бога, религиозный, скромный в поведении. Обычно такие люди не выделяются сильно в обществе, но являются хорошими помощниками и надежными людьми. Они стремятся к спокойной, благочестивой жизни, послушны во всем, умеренны во всем. Голос спокойный, но проницательный. Если человек скажет, все понятно. Но нет такой силы, как бы, в этом голосе. Обычно такие люди могут занимать любые должности, связанные с речью. Ну и также они бывают хорошими подчиненными. Юпитер сильный, плохого качества. Это проклятие. Как любой планеты, если любая планета имеет силу, но качество плохое, это то, что приводит к несчастью всегда в жизни. Поэтому человек, когда имеет Юпитер сильный, плохого качества, он очень решителен в достижении успехов в материальных вещах. То есть в бизнесе, там, у него глаза квадратные обычно такие, у него сильный взгляд такой. И как бы он стремится добиться в жизни всего, получить побольше. Вот такие люди обычно стремятся к почету, к почестям сильно. И они притягивают себе внимание. Они стараются, они внешне очень уважительно относятся ко всем. Уважительное отношение ко всем, внешнее такое показывают. Вот. Они строги в своих обетах, если эти обеты связаны с достижением целей. То есть они очень строго этому следуют. И они живут по законам бизнеса. И гоняются за радостями различными этого мира. Они имеют напористый, проникновенный голос. Не голос проникновенный, но очень напористый. То есть человек очень быстро, он такой голос выводит из равновесия. В том плане, что он его заставляет что-то сделать. Например, если ему надо что-то кому-то дистрибьюшнить, то он дистрибьюшник без проблем. То есть, ну так, втюхает, ты даже не успеешь очухаться, настолько сильно он действует, такой человек. Из таких людей также получаются хорошие фанатики религиозные. Товарищи, за мной там вперед. Ну, то есть, все вот эти политические лидеры, которые народ на уши ставят, и религиозные лидеры, которые враждуют с другими религиями, все это признаки Юпитера сильного плохого качества. Когда человек ведет себя... Да, из таких людей получаются хорошие сектоведы всякие. Вот. То есть, ну, те, которые борются со всеми, то есть враждуют, борются, пытаются победить другие веры. Вот, это из этой оперы. Вот. Такие люди обычно привязаны к сексу, идее. Ну, то есть они не проявляются как святые. Вот. Их идеал — это победа над другими мировоззрениями и точками зрения. Это не обязательно в религии может быть на производстве там где-то. Ну, то есть такие люди пытаются всем доказать свое. Если вы возьмете, допустим, где-то вы работаете, возьмете цех какой-то, обязательно найдется один человек, который пытается всем все доказывать. Это признак Юпитера сильного плохого качества всегда. Одна и та же ситуация во всех случаях жизни. Ну, конечно же, такие люди склонны себя считать наставниками и склонны себя считать миссией в жизни, что они как бы миссионеры. Как я помню, мне было лет 20, наверное. Я только начал учиться в мединституте, ко мне подошел один молодой человек и сказал: «А ты знаешь, что мы с тобой братья?» Я говорю: «Правда?» Такой голос сильный у него был. Я ему поверил сразу, так удивился. Говорю: «А по какой линии?» Он говорит: «Это не важно. Важно то, что мы уже давно, наши предки давно уже живут на этой земле». И он говорит: «Я рассчитал, что после там 12 или 13 колена все становятся родственниками. Поэтому мы с тобой братья». Я говорю: «И что делать дальше, если мы братья?» И он мне нарисовал схему как должно выглядеть поселение всех братьев и сестер. Вот, и говорит, нам туда ехать. Что здесь делать? Я как-то не был готов к этому. С братишками и сестренками жить. Поэтому я никуда не поехал. Но идея была настолько сильно, он как бы влиял на людей, что он правда собрал людей, они побросали суд, поехали с ним, братишки и сестренки поехали жить вместе. Вот. То есть очень сильно такие люди влияют. Надо быть так аккуратно. Если вы чувствуете, что кто-то так очень сильно своей верой давит, то это опасно. Никогда не нужно давить верой, потому что самое глубокое в психике жизни человека – это его мировоззрение. И если человек давит свое мировоззрение, он таким образом совершает агрессию. Обычно такие люди имеют высокий рост, и обычно они толстоватые такие. И вот если юпитерианец, допустим, Юпитер сильный, хорошего качества, он такой, ну, не полный. Но юпитерианцы – люди, которые имеют сильный Юпитер и плохого качества, обычно у них повышенная усвояемость веществ. Они обычно высокие и большие, такие эти люди. Ну, то есть, такие. Но если вы возьмете, допустим, в правительстве, возьмете правительство, да, поставите все правительство в ряд. Вот так, в ряд если поставить. То есть, из них будет выделяться две категории людей всего. Одни из них приземистые, плотные такие. И глаза, и голова такая квадратная. Такая. Это люди с сильным солнцем. А вторые из правительства будут высокие, плотные такие. Это люди с сильным Юпитером. Вот и все. Там два варианта всего возможно. Ну, то есть Юпитер благословляет по-любому. Если Юпитер сильный, значит, человек в прошлой жизни совершал аскезу, цели работы над собой. Но так как у него мотивы жизни были неправильные, он, значит, не в ту сторону, может быть, поехал. То есть он вместо того, чтобы работать над собой, он начал работать над всеми остальными. Вот, такое тоже может быть. Юпитер славы плохого качества означает проклятие. Вот человека этот, если Юпитер славы плохого качества, значит человек просто дебил. То есть он не может ничего понимать, у него холодное жесткое сердце, не уважает старших, он отсутствует самообладание. Отсутствие религиозности, веры, он не смиренно себя ведет. Вот. Ну, такие люди обычно бродяги просто, или неквалифицированный труд какой-то у них. Обычно у них плохой иммунитет, извращенный аппетит, и плохое кровообращение, плохие гормональные функции. Женщины с плохим Юпитером выглядят некрасиво обычно. А мужчины, у них такой туповатый вид, такой непробиваемый. Признак плохого Юпитера, плохого качества. Но обычно это такие деградированные люди. То есть у них нет надежды на счастье какое-то в жизни. Сильно большое. И если уж говорить о болезнях, связанных с Юпитером, то прежде всего мне приходит на ум все состояния, в которых человек меняет, ну, серьезно меняет свои взгляды на жизнь. Как-то я читал лекции в Барнауле, и ко мне на лекции начал ходить один молодой человек. Я читал лекции по питанию. И потом мама пришла ко мне и сказала, что вы загубили моего сына, потому что он ничего не ест. И как бы его отправили в психиатрическую больницу, и он там не хочет ничего есть. Когда я встретился с этим мальчиком и сказал, что неправильно понял лекцию, он мне тоже не поверил. То есть этот человек пришел на лекцию, чтобы запустить какой-то внутренний механизм, разрушающий самого себя. То есть он начал голодать, потому что он решил, что он слишком много ест вообще в жизни. И у него началось истощение. И это происходит не потому, что лектор фанатично настроен. Я вообще, то есть, потом после того, как этот случай произошел, ко мне на лекцию пришли ФСБшники. Эти люди видны сразу. То есть, надо даже гадать, что у тебя на лекции КСБшники сидят. Так понятно. И обычно, я всегда читал обычную лекцию, как всегда, они потом больше не приходили, потому что я ничего такого страшного не сказал, понимаете? То есть, молодой человек, и у меня еще парочку раз таких случаев было в жизни. И примерно раза два в год ко мне пишут письма о том, что вы загубили моего мужа, мою семью, вы разрушили мой брак своими лекциями. Хотя я это... как это в стихотворении говорится, а я дедушку не бил, а я дедушку любил. Я наоборот читаю, чтобы лекцию сохранить, объясняю, как надо друг с другом себя вести. И как бы мне пишут письма, человек начал слушать лекции и понял, все не так. То есть начал глупости какие-то нести. Это признак человека со слабым Юпитером. Это всегда так работает. Если у человека слабый Юпитер, или даже не слабый Юпитер, а наоборот сильный, ну не сильный, то есть он не сильный, он среднего качества, но средний, но плохого качества. Человека Юпитер средний, он все равно куда-то его несет. Но качество ужасное. Это значит, что человек все понимает не так, как надо. Фанатик, фанатизм. То есть человек начинает голодать ни с того ни с сего, там, послушав лекции, допустим. Я всего лишь говорил, что надо ограничить вечернее питание и, допустим, утреннее. Днем, наоборот, получше покушать. Но когда я сказал, днем получше покушать, он не расслышал. Такие люди всегда не расслышивают то, что им надо не расслышивать, понимаете? Или, допустим, я рассказываю, объясняю лекцию о том, говорю, об отношениях мужчины и женщины. Я рассказываю, как должна себя женщина вести, допустим. Если у человека Юпитер... очень плохого качества, то он, допустим, мужчина, он внимательно записывает, как должна себя вести женщина. Но когда я говорю о том, как должен себя вести мужчина, он вообще даже просто у него расплывается все внутри. Он вообще на это не обращает внимания, понимаете? Хотя должно быть все наоборот. Человек должен внимательно слушать о том, как должен вести себя мужчина, если он мужчина, на лекции. И вообще не обращать внимания, как должна себя вести женщина. Это не мое дело. Понимаете? Но чем хуже Юпитер, тем сильнее человек заботится не о том, как ему надо себя вести, а как тем, кому ему надо пилить, надо себя вести, да? Чтобы потом их начать пилить. Уже обоснованно. С научной точки зрения пилить всегда приятнее. Поэтому знание может всегда дать разные результаты в зависимости от того, как ты воспринимаешь его. И поэтому в Ведах и вообще в других писаниях везде говорится, что ни в коем случае нельзя получать какое-то знание и при этом не общаться, не получать правильное общение. Понимаете, то есть помимо лекции нужно еще иметь прямой контакт с кем-то, чтобы вам мозги немножко вправляли, куда занесло, в какую сторону несет. Понимаете, у меня был такой случай, я... лекции по питанию читал, и одна девушка меня спросила, я, говорит, все понимаю по питанию, одно не пойму, не могу понять, почему чай должен быть одновременно сладким и острым? Я говорю, а где я такое говорю? Ну вы же сказали, что чай надо сластить, и туда надо добавлять специи. И она из этого сделала вывод, что раз специи добавляют, значит острым должен быть чай. Раз сластить, значит сладким, понимаете? То есть она делала себе красный перец, ствола и туда сахару побольше, и пила чай. То есть вот такое у нее было восприятие моих лекций. Хотя я когда говорил о специях, то есть я говорил о сладких специях, таких как кардамон, фенхель там и так далее, которые ничего общего с острым вкусом не имеют. Но восприятие бывает разное, оно зависит от состояния Юпитера, от связи с Юпитером человека. Поэтому вот эти все вот состояния, неправильное восприятие информации, оно дает тяжелую болезнь, которая называется фанатизмом. Это тяжелая болезнь, потому что что делает эта болезнь? Эта болезнь сначала рушит отношения, первый этап, что она делает. Она рушит отношения между людьми. Потом что она делает? Она рушит у человека нормальный способ существовать. То есть он начинает, ему говорят, надо пораньше вставать, он встает в 2 часа ночи. Ему говорят, надо ложиться пораньше спать, он встает в 6 утра, ложится в 6 вечера, вернее. Ложится в 6 вечера, встает в 2 часа ночи. Почему? Спрашивается, почему он так делает? И разве я так говорил? Нет. Почему он так делает? Потому что таково восприятие его, восприятие вещей. Он очень фанатично настроен, такой человек. Допустим, ему говорится, допустим, я в лекциях говорю, надо стараться вставать в 6 утра, допустим, до 6 утра и ложиться до там, 10 вечера. И если человек фанатично настроен, что он делает в первую очередь? Приходит домой, что он делает? А? Да, заставляет, как надо ложиться, заставляет всех вовремя ложиться спать. Не сам ложится спать вовремя, а начинает всех терроризировать в этом плане. Вот в этом заключается неправильное влияние Юпитера на психику человека. То есть он все воспринимает в искаженном свете совершенно. Например, ему говорят, я на лекции, допустим, говорю, не надо есть мясо, это вредно для здоровья, для психики. Он приходит домой и вышвыривает мясо из холодильника. Я же не говорил, что надо лишить мясо всех родственников. Итак, сначала человек с плохим Юпитером портит отношения. Если вы, допустим, посещаете какие-то лекции, изучаете что-то, и замечаете, что у вас портятся отношения с окружающими людьми, это значит, что вы фанатик. Потому что, если вы посещаете лекции, и эти лекции хорошие, о нужных вещах, то от этих лекций у вас отношения с окружающими людьми должны улучшаться, а не портиться. Но если вы настроены агрессивно внутренне, вы эту агрессию будете потом сознанием делать уже, проявлять. То есть информация получается ложится не туда, куда надо, не на ту почву. Результат – разруха. Разруха. Человек разрушает свою жизнь. Он разрушает семью, его выгоняют с работы, его выгоняют с института. Представляете? Знание может так покалечить человека в жизни. Но это еще не все. Он потом покалечит еще свой режим дня, свое питание. Он все покалечит в своей жизни. Такой человек. Он, допустим, читает инструкции по тому, как надо заниматься йогой. И он читает, асаны можно делать до 10 минут. И что он делает? Делает асаны до 10 минут сразу. И потом у него что-то сводит, там шею или еще что-нибудь, ногу. Поднимите руку, про кого я говорю. Я рад вас видеть. На этой лекции. Это лекция для вас. Как уничтожать плохое влияние Юпитера? Первый и самый лучший способ – это правильное общение. То есть, если человек хочет восстановить энергию Юпитера, это всегда означает общение с наставником. Потому что Юпитер выступает как наставник. Это энергия наставника, она через планету Юпитера передается. Поэтому, если человек фанатик, первое, что в его характере есть, он любит слушать то, что он хочет и когда он хочет. Он никогда не любит общаться вот так с человеком напрямую. Он не любит наставничество. А если он себе наставника выбирает, то какого он выбирает своего наставника? Фанатика точно такого же. Все, бросит. Все. Ну, как вот обратно. Как я помню, было Белое Братство у нас в движении. Я знаю его лидера, ну, давно уже известный человек в этом как раз ключе. Вот так или вот так. Два варианта всего бывает. И вот он народ попортил конкретно. Это признак фанатизма. Очень жестокое испытание судьбы встречаться и общаться с таким человеком, с таким наставником. Если вы встречаете наставника в своей жизни, который вам дает очень директивные наставления и говорит, вот это вот только так делать только так, это только так и все, и никак иначе. Это значит, что вы получили несчастную судьбу какую-то. Значит, у вас какие-то проблемы в жизни, потому что настоящий мудрый человек дает человеку всегда свободу выбора. Он объясняет, как лучше делать, но никогда не навязывается с тем, как надо делать правильно. Понимаете, такие вещи могут происходить только на поле битвы. Если, допустим, речь идет о сражении,
Или, допустим, вы в милиции работаете, тогда человеку надо говорить вот так и все. Или, допустим, сражаться вот туда, стрелять и все. Это бывает только на поле битвы, понимаете, но в жизни нельзя таких наставлений вообще давать. Да? Ну, ничего с ним не надо делать, надо просто смиренно к нему относиться, желать ему счастья. Он же в вашу жизнь не лезет, он просто дает вам возможность зарабатывать себе деньги. И все, это нормально. Нервы не выматывает. Ну, а почему он нервы вам выматывает, как вы думаете? Потому что вы позволяете ему выматывать свои нервы. Потому что я его не слышу. Знаете, я вам сейчас объясню, есть такой закон. Всегда раздражительность находится в сфере определенного состояния эгоизма. Если человек более смиренно настраивается, его трогает меньше грубый голос другого человека, еще более смиренно, еще меньше трогает грубый голос, еще более смиренно, еще меньше. И в какой-то момент, когда смирение становится сильнее, чем грубость человека вообще не трогает. Представляете, такое тоже может быть. Человек работает с грубым начальником, ему, мягко выражаясь, по барабану, грубо это начальник или нет, он просто ведет себя очень смиренно, спокойно, и начальник никак его не может вывести из равновесия. Наоборот, он его всячески поощряет. Вот такие вот начальники, как там деспоты, да, они если видят человека вот такого очень смиренного, они наоборот его поощряют. И как бы ему всю милость отдают свою. Наоборот. Нет, нет, абсолютно нет. Смиренно означает способность принять человека таким, какой он есть. Вот, допустим, представьте, вы деспотичный начальник, допустим, да? Я вас принимаю таким, какой он есть. И вы, допустим, говорите мне, закончить лекцию сегодня 7:30, давайте. Ну, давайте, говорите. Вы знаете, я не смогу. Нет, вы ошибаетесь. Если человек смиренный, в чем проявление смирения? Смиренный человек способен общаться с человеком на самых высоких нотках, которые с тобой тебе что-то говорит. Смиренный человек способен спокойно продолжать ему объяснять, как надо, как он сможет сделать. Не обращая внимания на всю его пену, которая из него исходит. Если человек по-настоящему смирен, он способен из любых ситуаций выйти абсолютно спокойным. Вы знаете, вот в этом плане очень хорошо посмотреть фильм «Чапаев». Там был Фурманов такой. Когда Чапаев кричал, Фурманов стоял, кивал головой, а потом делал по-своему все. И тот уважал его за это. Он говорил, Василий Иванович, а вот так лучше сделать. Очень деликатно, спокойно. Понимаете? Вот это и есть смирение. Когда человек до определенного порога психического доходит, он способен принимать человека таким, какой он есть, этого человека все будут слушать. Почему? Потому что он способен быть уравновешенным в самых тяжелых ситуациях в жизни. Это значит, что он себя уважает больше других. Но если этот человек унижен, и там тихий-тихий, это уже совсем другое, понимаете? Униженность одно, а принятие это другое. Принятие человека таким, какой он есть, это другое. Отстраняйтесь от другого человека. Если у вас Юпитер вышел, то есть вы не знаете, в чем ваш долг, что делать, как жить дальше, отстраняйтесь от человека. Не разговаривайте дальше. Искусственно же смирение не сделаешь, понимаете? Это же достояние человека. Если оно есть, то есть. Если нет, то нет. Отстраняйтесь, ждите, когда успокоитесь. Потом прощайте человеку. Когда мысленно простили, дальше начинайте общаться опять. И так каждый раз надо повторять. Особенно в семейной жизни. Сколько раз в семейной жизни надо прощать близкого человека? Всегда. Не сколько раз, а каждую секунду.
каждую секунду могут быть конфликты, каждую секунду надо прощать, и опять вновь, как будто ничего не было, надо начинать общаться. Всегда так надо делать. А если он обнаглел, то надо всегда от него отстраняться. Всегда. И здесь не должно быть исключений. Главное, чтобы вы сами не обнаглели в этот момент.
Где эта грань между униженностью и смирением?
А нет такой грани. Всегда, когда человек унижен, значит, он не смирен. Всегда, когда человек не смирен, когда человек смирен, он не унижен. Это все наоборот, это противоположный черты характера. Если человек смирен, он наоборот, ему хорошо, он не унижен. Ему хорошо, понимаете, там все орут, что-то, ему хорошо, у него нет проблем. А если человек унижен, это значит точно, что он не смирен. Это точно, 100%. Это противоположные черты характера. Там нет между ними никакой грани вообще. Понимаете, в семье всегда должна быть проявлена, явно проявлена любовь. Если ты проявляешь любовь к близкому человеку, он ей питается, как хлебом. Он не может без нее жить. Если близкий человек наглеет, ты просто свою любовь на время выключаешь. И он начинает испытывать голод. У него нет хлеба, понимаете? Он не может есть. И он чувствует пустоту в своей жизни. Но если мы любовь своим близким не даем, так и отстраняться тогда нечем. Наоборот, если любовь не даешь и отстраняешься, то ты рушишь семью полностью в результате. Все. Надо учиться давать любовь. А давать любовь означает сначала принять человека таким, какой он есть, а потом желать ему счастья, такому, какой он есть. И благословлять его на то, чтобы в его жизни все было хорошо, такого, какой он есть. И тогда мы будем благословлять, когда он станет таким, как я хочу. А благословлять прямо сейчас, принять прямо сейчас, желать счастья прямо сейчас. Это означает любовь. И начать любить человека, это как шаг в пропасть сделать. Потому что это подвиг всегда. Когда человек начинает любить кого-то, это шаг в пропасть. Потому что нет гарантии, что он тебе точно так же будет относиться. Нет такой гарантии. Ты любишь его, а он, может быть, так не будет себя вести с тобой, как ты с ним. И внешне кажется, что несправедливость, но на самом деле, если человек любит, то есть поощряет человека во всем, то он банк доверия к себе кладет большие деньги. Каждый раз, когда он хорошо относится к человеку, всегда к нему доверие возрастает. И в какой-то момент близкий человек начинает уже не так раздражаться рядом с тобой, не так злиться. Не так плохо себя вести. Больше слушать тебя начинают. Но такую жизнь начать вести очень сложно. И невозможно для человека, который не молится Богу. Почему? Потому что молитва, она увеличивает возможность человека вкладывать в другого человека. Молитва увеличивает запас духовной энергии. А духовной энергии только может давать любовь. Любовь не возникает просто так. Попробуйте сейчас кому-то любовь свою отдать. Я не говорю про секс, я говорю про любовь. Имейте в виду, это разные вещи. Сейчас люди никак-то не различают, но я вам говорю, что это разные вещи. Есть любовь, а есть секс. Понимаете? Надо любовь отдавать. Любовь означает внутреннее чувство. Внутреннее чувство. Итак, Юпитер как-то с любовью связан, нет? Связан, конечно. Две планеты связаны с любовью. Юпитер и Луна. Две планеты все благие, которые благословляют. Эти обе планеты находятся в сердце. Вот здесь, в области сердца. Луна отдает любовь, а Юпитер копит. Для того, чтобы человек для того, чтобы возможность иметь любить, надо быть смиренным. В сердце надо копить смирение свое. Потому что чем больше смиренный человек, тем больше в него входит энергия Юпитера. И наоборот, чем больше гордый человек, тем сердце становится каменным. И меньше энергии Юпитера входит. Понимаете разницу? Смирение и гордость. Смиренный человек, он на кого рассчитывает в своей жизни? На Бога. А гордый на кого рассчитывает? все очень просто. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили кого? Себя. Потом дальше что поется? Первый тайм мы уже отыграли, всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайтесь себя не терять. Понимаете? Результат вполне конкретный. Верили в себя, и дальше результат вполне конкретный. Но если человек верит в Бога, у него другой результат в жизни. Он наполняется все время, он ничего не теряет. Потому что вера, она запускает внутрь определенную энергию, которая востребована в жизни всегда. Эта энергия называется духовной энергией. Или энергией чистой любви. Если человек верит в Бога правильно, не фанатично, не со злобой ко всем, а правильно, то в результате у него внутрь, вот сюда, вот через макушечный центр, заходит и проходит до сердца энергия определенная, которая дает ему возможность терпеть. Что такое терпение? Ну что такое терпение? Это вот надулся, да, так? Потерпишь, да? Это терпение или что такое терпение? Что такое терпение? Смирение, терпение – это результат того, что у человека есть принятие всего, что в этой жизни. Он принимает, означает терпит. То есть он не раздражается, терпение не вызывает у человека надутость, он не кряхтит, не пыхтит, когда человек терпит. Это не проявляется никак внешне. Человек от этого не страдает, что он терпит. Он просто спокойно относится к тому, что есть. Это означает терпение, благость. Есть терпение в страсти, кряхтеть. А терпение в невежестве еще хуже. Что такое терпение в невежестве? А? Нет, терпение в невежестве означает не просто терпеть, а ждать. Да, до момента, когда... Ждать момента этого. Копить злобу, копить яд. Некоторые жены ходят, терпят. Год терпят, два... Потом хлобысь, грязь, бросила, жестоко, холодно, все. Ненавижу, не люблю, не хочу, не буду. Все. Это не терпение, это невежество. Настоящее терпение означает, что человек настолько пропитан энергией определенной, высокой, что он невозмутим. Есть в Бхагавад-гите такой стих, Акурия Мана Мачала Практиштан и так далее. Там говорится о том, что есть два типа людей. Одни люди, они вот как я, все реки в себя впускают и наполненные они. Когда человек наполненный, его ничто не может возмутить. Океан, он возмутимый или нет? Там, допустим, шторм сверху. Чуть-чуть поглубже тишина в океане. Если маленькая река, допустим, шторм начинается, она снизу будет спокойна или нет? Нет, она вся будет бурлить полностью. Поэтому, если люди невозмутимы, это значит, они наполнены изнутри, духовной энергией, они наполнены. Об этом говорится, что спокойствие означает наполненность. Если человек наполненный изнутри, он спокойный. Если он не наполненный, у него нет ничего внутри, он не копит духовную силу, не копит, значит, он беспокойный. Нервный, нетерпимый, пустой, неглубокий. Это все одно и то же. Терпение не может быть искусственным. Если человек чувствует, он не может больше терпеть ситуацию, в которой он живет, это значит, что он недостаточно контактирует с духовной силой. Вот и все. Нет другой причины, почему так происходит. Точно так же, как изо рта воняет, значит, человек недостаточно чистит зубы. Нет другой причины. Бывает у человека, допустим, гнойный процесс во рту, изо рта больше воняет. Но если он чистит зубы, все равно не воняет. Бывает тяжелая ситуация в жизни. И сильно изматывает, допустим, плохая ситуация на работе. Но если человек молится, он все равно спокоен. Даже несмотря на то, что океан подсыхает, его палит солнце, он все равно, воды много еще внутри. Надо к этому стремиться. Надо понять. И то же самое в семейных отношениях. Почему мы не любим друг друга? Потому что кончилось терпение. Кончилось вот это вот, запас прочности кончился. Люди не могут даже находиться рядом друг с другом в квартире. Их колотят рядом друг с другом, потому что они все время тратили, они никогда не копили. Они тратили что? Чужую любовь. Близкого человека любовь. Когда мы встречаемся, что мы делаем? Что такое любовь для нас? Мне эта девушка очень нравится. Что это значит? А? Это значит сосать из нее силы женские. Ее. Сосать. Мне очень нравится. Мне молодой человек очень нравится. Что это значит? Сосать из него мужские силы. Но когда два человека друг из друга все высосали, что происходит? Прошла любовь, завяли помидоры. Вот что происходит. Влюбленность так начинается, люди тянут друг из друга что-то. Но потом это должно когда-то закончиться, и люди должны служить, научиться друг другу. Итак, Юпитер – это планета, которая благословляет. Чем она благословляет? Связью с высшими силами, верой благословляет. И единственное, что необходимо для этого – это смирение. Потому что если человек считает, что я все знаю, тогда до свидания. Я все знаю сам. Удача отворачивается от человека, который не смирен. И наоборот, если человек смирен, удача поворачивается к нему. Потому что в смиренное сердце всегда входит знание. Не обязательно, что кто-то его излагает. Допустим, человек очень смиренно принимает удар судьбы, допустим, кризис. Люди в шоке. Почему так происходит? Почему? Зачем нужен этот кризис? Все хотят знать, так? Почему я так страдаю? Зачем нужен этот кризис? Все хотят знать. Я вам сейчас рецепт рассказываю. Зачем вам конкретно, в вашем случае, нужен кризис? Надо начать молиться Богу и войти в очень смиренное состояние. Когда вы искренне, действительно в смиренное состояние войдете, вы, первое, что произойдет, вы примете свою судьбу. Вы подумаете, вы почувствуете, что «а мне ведь кризис-то нужен». Вы почувствуете это «мне нужен». Первое, что произойдет, вы почувствуете это. А второе, что произойдет. А потом, через некоторое время, вы поймете, зачем он вам нужен. Потому что всегда, когда испытание в жизни происходит, сначала люди испытывают счастье материальное. Развивается страна, материальное счастье. Все наглеют в это время. Потому что, когда человек наполняется энергией материального счастья, он всегда, у него раздувается эгоизм. А потом это сменяется эпохой, когда бьет неустроенность, плохая судьба бьет человека. И в это время он очищается. Поэтому периоды благоустройства материального сменяются на периоды нищеты. И причина заключается в том, что мы идем по жизни. Нам надо очищаться, иначе мы не сможем дальше жить. Но люди не хотят очищаться, они хотят копить. В этом заключается проблема. Это и есть несмирение. Мы хотим больше. Дай нам побольше, Господь, всего. По этому поводу есть юмореска хорошая. Помните, старая такая, добрая? Красная рыба есть? Есть. Сколько? А сколько надо? Надо побольше. Ну, возьми две. Она большая. Говорит, я возьму три, так испортится. Возьму четыре, пусть портится. На склад человек попал, там все есть. Это наша жизнь. Этот склад – это наша жизнь. Мы всего хотим и побольше. У нас нет такого, таких вариантов, чтобы чего-то поменьше. Всего и побольше. Вот. Ну и поэтому судьба нам делает совсем другой вариант в жизни. Фигу показывает, без масла даже. Поэтому надо принять это. Кризис – это хорошая вещь. Но я в общих чертах вам сказал, для того, чтобы вам понять, что именно для чего вам он нужен, для этого надо самому войти в свое собственное смиренное состояние, и это знание придет сразу в сердце. Потому что когда человек открывает сердце для знания, означает, становится смиренным, знание немедленно приходит туда само, даже никому говорить не надо. Потому что у нас внутри знание есть. У нас внутри есть представительство Бога, сверхдуша или совесть. Она все знает. Поэтому, как только мы смиренно настраиваемся на свою судьбу, принимаем свою жизнь, сразу же приходит знание, почему так произошло. И что такое стресс? Что такое стресс? Да, стресс означает, краник закрыли. Есть два краника у человека. Два краника энергии счастья течет в нашу жизнь. Два краника. Один краник течет из сердца. У нас есть глубинная память. Там находятся наши прошлые поступки. Память о прошлых поступках. И там есть хорошая энергия течет из них. Из сердца течет человек. Хорошая энергия и плохая. Бывает так, что хороших много становится. Человек куражится. Он думает, у меня так классно все в жизни. Мне все хорошо. Вот. Куражится. Ему хорошо становится в жизни. И он думает, у меня всегда круто все будет вообще. Он уже забыл, как 3 года назад из тюрьмы вышел, он уже забыл, у него теперь все круто всегда будет. Потому что хорошая энергия пошла, карма хорошая. Но бывает так, что кончается хорошая энергия, идет только плохая. И человек высушивается внутреннее спокойствие. И человек думает, у меня никогда ничего хорошего вообще в жизни не было и не будет в это время. Понимаете? То есть мы очень сильно подвержены влиянию тому, что изнутри идет. Бывают плохие периоды, бывают хорошие в жизни. И это называется жизнь без свободы выбора. Потому что когда человек зависит от того, что у него изнутри идет, это абсолютно неразумная жизнь. Нет в этой жизни разума. Потому что есть еще другой краник, который идет не из глубины сердца, а идет, в макушку входит. И этот краник мы открываем по своей собственной свободе выбора. Мы садимся утром и начинаем повторять «Я желаю всем счастья» или молиться. И в это время энергия чистая, хорошая, необходимая для жизни, сама входит к нам и наполняет нас силой счастья. Сколько сердца высушит счастье каждый день, мы не знаем. Бывает у человека настолько тяжелый период астрологический, что даже надо еще помолиться 2 часа, чтобы убрать то, что может в жизни произойти. Бывает так, что у человека такой период, что у него иссушается не только его собственное счастье, но и он своим присутствием иссушает счастье всех близких людей. И они рядом с ним ни дня жить не могут. Им тошно рядом с ним становится. Если человек молится с утра, он сначала наполняет себя счастьем, а потом наполняет других. И таким образом преодолевает свою плохую судьбу. Ему надо каждый день делать то же самое, потому что каждый день из сердца же грязь выходит. Она не останавливается ни одну секунду. И только те люди, которые способны наполнять себя самостоятельно энергией счастья в результате веры, они устойчивы очень в жизни. У них нет никаких проблем. Проблемы есть, конечно, но они их нейтрализуют. Понимаете разницу? Свобода выбора, когда у человека, или когда течет, плывет по течению, человек живет. Как Кашпировский говорит, плывите по течению. Расслабьтесь, плывите по течению. Внушение такое. Принимайте все, что в жизни идет. Принимайте, плывите по течению. Не напрягайтесь. Вот. Принимать это хорошо. А вот насчет течения здесь вопрос. По какому течению? Это бывают разные течения, понимаете? Бывает течение прямиком в гроб прям. Его принимать. Человек должен сражаться за свое счастье. Мы не должны все принимать, что происходит. Муж уходит, ну пускай уходит, нет проблем. Ребенок помирает, ничего страшного. Плыви по течению. Нет, это неправильно. Нужно учиться жить. Жить означает насыщаться духовной силой, молиться. Есть разные способы насыщаться духовной силой. Кто-то, допустим, не любит молиться. Хорошо? Читайте священные писания каждый день, думайте о них. служите возвышенным людям каким-то. Есть такой способ очищаться. Человек, допустим, не может молиться, у него нет силы. Хорошо, идите куда-то в святое место, где вам нравится, какой-то храм, монастырь, и помогайте им там. Раз в неделю хотя бы сходите, картошку почистите. Этого достаточно, чтобы наполниться духовной силой. Или сходите в паломничество по святым местам, там раз в месяц, допустим, выходной есть. Выходной означает, что надо куда-то выходить. И вопрос только куда, понимаете? Выходить-то куда надо? Святые места. Бывают такие ситуации в жизни, что человек остается один. У него никого нет. У него нет. Родственники бросают его. У него нет работы. Дети отвернулись. Нет счастья совсем. Все отвернулись. Почему так происходит? Кто знает, в чем причина? Так происходит, потому что дерьмо изнутри выходит. Вот сейчас, допустим, не простите меня, я просто вам сравнение дам. Если сейчас что-то вонючее положить на тарелочку перед вами, сколько времени вы сможете с ним жить рядом? Ну, сколько времени? Ну, год максимум, да? Может, чуть побольше. Воняет, если... Как, сколько можно прожить? Недолго. Чистый человек, очень сильный, может всю жизнь прожить. Но в основном люди все слабые в природе. И не уходят. Если у человека плохая судьба начинается, его бросают чаще всего. Плохая судьба не означает болезнь там или работу, допустим, без работы человек. Плохая судьба означает, что человек, проклятие, плохая судьба, неудача. Что это значит? Человек не может быть счастливым. Вот что это значит. У него кончилось счастье внутри. Нет счастья совсем. Он не может быть счастливым. Он очень сильно нуждающимся становится. Он постоянно просит счастья у других. Вот, допустим, возьмите пожилого человека. Среди пожилых людей есть такой контингент, таких, особенно женщины, ну, часто и мужчины тоже. Они очень сильно требуют счастья от своих детей. Или от родственников. Что это значит? Они конючат постоянно. Что-то хотят, не могут успокоиться. В чем причина? Почему они постоянно всех беспокоят? В чем причина? Счастье кончилось. Следует знать, что в материальном мире так время интересно устроено, что у нас из сердца, когда ребенок маленький, материальное время очень мало плохой кармы выводит наружу и очень много хорошей. Поэтому маленьких детей все так любят тискать, потому что из них исходит хорошая судьба. Когда маленького ребенка берешь, хорошо становится. Почему? Потому что время так на него действует. Из него исходит хорошая судьба, удача. В семье ребенок появляется, сразу удачи больше в жизни становится. Все радуются больше. Но если люди постоянно детьми и радости такой живут, думают, вот радости меньше, надо следующего рожать, радости меньше, надо следующего рожать. Понимаете, проблема заключается в том, что когда ребенку достигает 13 лет, достигает, он наоборот начинает тянуть. Вот он отдавал счастье до 13 лет, как половое созревание произошло, все, он скуксился. Он начинает на себя тянуть, он тянет психическую энергию, он не дает быть счастливым родителям. И до какого времени он тянет? Пока не поженится. Или замуж не выйдет. Как? И поэтому родители так быстро хотят отдать детей. Поженить, чтобы они не тянули. Они уже все жилы выпили. Быстрее отдавать его, когда там... Кто почувствовал половое созревание ребенка произошло и стало очень тяжело жить. Кто почувствовал? Есть такие? Поднимите руку. Есть такие? У всех хорошо? А у кого вот половое созревание у ребенка произошло и сразу легче стало жить? Поднимите руку. Есть такие? Точно нет. Уж точно нет. Ребенок отдает до 13 лет, а потом начинает брать. Поэтому, если, допустим, пятерых нарожали до 13 лет, потом дальше им же всем 13 будет, понимаете? И вот этот феномен существует. Если много детей, и они все маленькие, родители очень счастливы, но как только их много, и они вместе подрастают, погодки, начинается очень тяжелый этап в жизни этой семьи. Очень тяжелый этап. Надо быть к этому готовым. Карма плохая, тяжелая приходит в жизнь такой семьи. Поэтому человек должен рассчитывать на внутреннее счастье. Он не должен счастье свое планировать количеством детей. То есть дети нужны, это факт. Без этого семья не может существовать. Но будьте осторожны. Никогда не надо этим свою жизнь, на этом ставку делать в своей жизни. Что дети меня сделают счастливым. Человек сам должен себя сделать счастливым. Наступает определенный возраст, и количество плохой кармы становится, изнутри выходит больше плохой кармы, чем хорошей. Какой это возраст? Это возраст связан с влиянием Сатурна. Я сейчас объясню вам. До свидания, счастливо. Этот возраст связан с влиянием Сатурна. Смотрите. 12 лет человек до 12 лет испытывает одно счастье. У него карма только хорошая идет. Он никаких реакций за свои поступки не получает. С 12 до 24 он зреет. С 24 до 36 лет он как бы достигает чего-то, борется за свою судьбу. Но с 36 лет наступает середина жизни, как называемая. И человек дальше будет, само собой, счастье у него в жизни будет меньше, чем раньше, начиная с 36 лет. У него уже само собой счастье не будет идти, как раньше. Ему надо добиваться своего счастья уже. А если еще прибавить 12 лет, получается 48. После 48 человек, если он большую часть своей жизни не занимается духовной практикой, но он счастливым просто не может быть. Начиная с 48 лет, человек должен очень большое внимание своей духовной практике уделять, потому что его краник уже становится очень, краник хорошей энергии становится очень таким хилым, слабеньким. И если прибавить еще 12 лет, это сколько получается? 60. Вот если говорить о 60 лет, то человек, если в 60 лет не накопил духовную силу, то он становится личностью, уничтожающей счастье других людей. Начинает стонать, гнусить, выть. То есть его жизнь превращается в ад для всех остальных после 60. Поэтому 72 человек точно должен отречься от всякой деятельности, связанной с трудом. Он должен заниматься только духовной практикой, наставлять всех, и он должен быть полностью отречен от всего, что связано с работой. Так, начиная с 36 лет, человек постепенно должен количество духовной энергии увеличивать в своей жизни. Вот этот вот краник, который на макушке находится, он должен открывать все больше и больше, начиная с 36 лет. И если человек дожил до старости и при этом остался счастливым внутренне, это значит, что он не зря прожил свою жизнь. С другой стороны, если человек дожил до старости и постоянно стонет и гнусит, это значит, что его жизнь просто зря. Очень простой критерий. Но если, допустим, ваши близкие, кто-то стонет и гнусят, дожив до старости, то ваш долг помогать им, заботиться о них, отдавать им кусочек своего счастья. Потому что родители нам отдавали кусочек своего счастья, когда мы были молодыми. Теперь надо нам отдавать им кусочек своего счастья, когда они стали пожилыми. Таков закон. Поэтому планета Юпитер благословляет человека в том случае, если он сам благословляет свою жизнь. Благословленный будет благословлен. То есть, если человек выполняет закон, то закон защищает его. Ну, имеется в виду высокий закон, святой закон. Поэтому каждый человек должен учиться правильно жить. Это очень важно, потому что правильная жизнь, она увеличивает свободу выбора человека. Как, допустим, сейчас вот эта вот американская идея свободы, она в чем выражается? Мы свободные люди. Что это значит? Ну, что значит мы свободные люди? В свободной стране живем. Что это значит? Ну, что хочу, то и делаю. Это называется свобода. Но веды говорят, что если человек что хочет, то и делает, то это не свобода, а полное рабство. Потому, я сейчас объясню, почему. Потому что, смотрите, все очень просто. Если человек делает, что хочет, откуда исходит желание? Они выходят не просто из кармы, а из прошлой кармы. Если человек делает, что хочет, это значит, он живет на поводу у своего прошлого. Какая-то свобода выбора в этом случае проявляется или нет? Нет. Наоборот, другой вариант берем. Человек делает только то, что надо, а не то, что он хочет. Что это значит? Это значит, что он полностью свободен. То есть он в своей жизни только проявляет только свою свободу выбора и никак не зависит от кармы, от прошлой. Потому что всего есть две силы у нас в жизни. Прошлая карма или свобода выбора. Две силы есть. Или по-другому сказать, сила разума или сила желаний. Есть только две силы. Или сила желаний пересиливает, или сила разума. Одно из двух. Но если человек удачлив в жизни, он способен с помощью силы разума сформировать правильные желания. И вот эти правильные желания, это как вечный двигатель. Они уже дальше человеку не дают опуститься. Допустим, человеку понравилось вставать рано утром, он благословлен. Ему понравилось, допустим, питаться правильно, он благословлен. Ему понравилось не изменять близкому человеку, он благословлен. Ему понравилось в смиренном состоянии жить, он благословлен. Ему понравилось по утрам молиться, он благословлен. Но для того, чтобы это понравилось, пришло в жизнь, нужно очень много трудиться и правильно. Очень много и правильно трудиться. И в какой-то момент приходит время, и человек чувствует радость от этого процесса. Он не чувствует страдания. Допустим, все ли люди страдают, купаясь в проруби? Нет. Некоторые сами туда лезут. Все люди страдают, которые рано встают? Нет. Некоторые сами прям хотят рано встать. Если не встают, они огорчаются. Все ли люди пытаются заполучить чужую красивую девушку, которая сама лезет на шею? Все люди?
Нет.
Некоторые стряхивают шеи, даже если очень красивые. Все ли люди хотят побольше денег иметь? Нет. Некоторые люди считают лишние деньги, чужие деньги, хуже испражнений. Они от них подальше держатся, наоборот. И некоторые могут считать, что это глупые люди, невежественные. Они как бы, счастье само идет в руки, и они отворачиваются от него. Некоторые люди так считают. Но деда объясняет, что если человек берет в своей жизни материальные блага больше, чем ему нужно, то он, соответственно, и обязательств материальных имеет тоже больше. Очень просто это понять. Если ты связался, у тебя есть жена, связался еще с одной девушкой, что это значит? Значит, у тебя появляются новые обязательства в жизни. Она же не только улыбаться тебе и глазки строить будет, она потом будет чего-то просить девушки или не просит, как обычно бывает. Как девушки, вы только будете отдавать, да? Или нет? Или душить тоже начнете потихоньку? Надо. Надо, а как же жить? Хорошо. Человек вроде бы не девушка, деньги, допустим. Денег привалило больше. Сначала хорошо, а потом что дальше получается? Все, кому не лень, подходит? Дай капустки, дай капустки. Дай зелененьких. И обижаются ведь. Если не даешь, обижаться будут. Дальше воры начинают больше обращать внимание, грабители. Деньги опять же могут исчезнуть в результате инфляции. Там еще чего-то. Одна головная боль. Очень много обязательств. Нет денег, нет обязательств. Есть деньги, одни обязательства. А люди думают, что вот деньги наклобучил на себя и все. И классно. Надо чем больше, тем лучше. Так это же как раз и есть рабство. Или некоторые дом большой строят. Ну, построил большой дом, что дальше-то? Ну, сюда, вот большой дом стоит. Ничего страшного? Ну, скажите мне, что ничего страшного. Он же пылится каждую секунду, его надо протирать. Ну, представьте, большой дом, допустим, огромная же площадь. Оно все же это становится одной пылью. Это надо протирать. Это каждый день надо протирать. Он же каждый день пылится. И электроэнергию он жрет каждый день? Жрет. Тепло нужно его поддерживать? Нужно. Ремонтировать нужно? Нужно. Охранять надо? Надо. Заполнять мебелью надо? Надо. Но это еще не все. Если есть большой дом, значит появятся те, кто захочет в нем жить. Таков закон. Если человек чего-то приобретает большее, то он за это потом будет страдать. Он будет нести ответственность, ему тяжелее жить станет. Человек фирму свою сделал, представьте, свою фирму. Он думает, классно, как жить, я свободен. И в это время человек 15 кровопийц такие стоят, ручками качествуют. Хорошо, мы тебе сейчас покажем, какой ты свободный. И начинают кровь с него сосать со всех сторон. Он говорит, я хочу отдать свою фирму. Кто возьмет мою фирму? Мне не нужна фирма. Хочу быть простым рабочим. Чем больше ответственности, тем больше проблем в жизни. Не значит, что надо побросать фирмы, побросать большие дома. Есть люди, у которых много благочестия, и им жизнь сама валится. Вот понимаете, есть люди с большим количеством благочестия, есть с маленьким. Если навалилось много, значит ты достоин, ты должен это использовать для людей. Бывают люди, которые должны, которым суждено стать правителями. Потому что на них у них очень много благочестия. На них много валится, понимаете, добра. И надо это все распределять как-то. Так, сделать так, чтобы все были счастливы. Чем больше добра валится, тем больше надо распределять. Поэтому есть разные люди, у кого-то много варится, у кого-то мало. Соответственно, им благочестием человек должен жить, но человек не должен хотеть большего, потому что это опасно для судьбы, можно сильно пострадать. В этом заключается проявление свободы выбора. Мы не выбираем судьбу, она сама дает нам отношения, родственников, друзей, работу, ответственность, все это дает судьба. Но есть свобода выбора в том, как относиться к своей жизни, как выполнять режим дня, как питаться, как относиться к людям. В этом есть очень большая свобода выбора. И если человек не включает связь с Юпитером, у него нет веры в жизни, он не сможет воспользоваться свободой выбора, потому что единственная возможность воспользоваться ей, это получить ту дозу счастья, которую можно отдать. Если ты не получаешь, отдавать нечего. Если ты внутренне раздражен, накален, как плита, любовь дарить не сможешь. Любовь означает, чтобы дарить любовь, надо ее иметь сначала. Если человек весь износился психически, он очень плохо себя чувствует, напряжен сильно, он не может взять ответственность за близких людей, потому что ему самому нужна помощь. Так? Если человек все потратил в жизни, то ему нечем давать близким людям. Он их обрекает на нищету. Но мы тратим не потому, что мы хотим тратить, а потому, что такова судьба. Иногда приходит время, приходится все отдать. В плане денег, допустим. Но удивительно знать, что если человек молится Богу или как-то по-другому восполняет свой духовный запас энергетический, который приходит в него сам, то высшие силы не дают возможности его унизить. Даже в самых тяжелых ситуациях жизни находится выход. Сам находится, его даже не надо искать. Если человек честно выполняет свой долг перед высшими силами, есть гарантия, что во всех ситуациях жизни найдется выход. Это гарантия, понимаете? Они дают гарантию высшей силы. Но с другой стороны, если мы очень сильные люди и очень много можем сделать в жизни, у нас много денег, там власти, славы, почета, отношений, связи, есть ли гарантия, что это всегда у нас сохранится или нет? Мы сами можем сохранить все? У нас есть силы, мы можем какое-то время поддерживать, но в какой-то момент наступает момент, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Все рушится. Человек все теряет в жизни. Он не может ничего сделать с этим. Поэтому полагаться на себя или верить в себя – это самое гнилое занятие в этой жизни. Это и есть Юпитер сильный, плохого качества. То, что вот астрологически определяется. Если человек в прошлой жизни очень много верил в себя, и он жил сильным человеком был, и добивался своей силой всего, то в следующей жизни он рождается Юпитером сильным, плохого качества. У него уже с самого начала характер такой, очень напористый, очень самолюбивый. Он такой человек, не слушает никого никогда, он делает все по-своему, добивается сам всего, он ни во что не верит, он очень много трудится, пытается завоевать все силой, или политикой, и так далее, или властью. Несчастный человек. Ничего хорошего. Такой жизни нет. И вот эти все заболевания, туберкулез, красная волчанка, сифилис, СПИД, амилоидоз почек там, когда почки перерождают, цирроз печени, все виды онкологических заболеваний. Все эти болезни приходят в нашу жизнь только по одной причине. Не хватает духовной подпитки. Не хватает силы, которая может это преодолеть. Не хватает силы, энергии внутренней. Потому что духовная энергия, она трансформируется во что угодно. Допустим, вот если, допустим, вы на склад приходите, допустим, на сельскохозяйство, ну, допустим, на, ну, какой, на склад, допустим, инструментов. И там есть плоскогубцы, но нет гвоздей. Вы сможете из плоскогубцев гвозди сделать, нет? Нет, гвоздей нет, значит нет, все, тю-тю. Но в плане духовной энергии так не работает. Если духовная энергия появилась, она идет в ту сторону, в которую есть нужда. Допустим, у человека есть в духовном плане, он понимает все, но у него нет денег, допустим. Духовная энергия идет туда, чтобы ему поддержать его материальную жизнь. Если у него трудности в личной жизни, духовная энергия идет туда, чтобы поддержать его личную жизнь. Если у него трудности, допустим, с пониманием вещей, духовная энергия даст ему понимание вещей. Если у него трудности с детьми, она даст ему ребенка. Если у него трудности со здоровьем, она вылечит его. Она идет куда надо, понимаете? И причем сама, ее не надо распределять. Поэтому есть верующие люди, а есть неудачники. Одно из двух. Неудачник означает, не хватило энергии. Нет другой причины. Почему? Что значит неудачник? Не хватило энергии. Одна женщина мне рассказывала, ну да, серьезная женщина такая, она спала, и ночью во сне мама пришла к ней. говорит: «Доченька, дай мне, пожалуйста, силы, помолись за меня, я умираю». Доченька повернулась на другой бок и спать дальше. Говорит: «Да, мам, ладно, прекрати, что ты глупости говоришь?» На следующий день она пришла к маме, мама умерла. И доченька всю жизнь потом каялась за то, что она перевернулась на другой бок, а не начала что-то делать для мамы. Почему она не начала ничего делать для мамы? Потому что у нее не хватило силы духовной. Мы же запас не держим. Сын, допустим, уходит в армию. Мать: «Ну ладно, сынок, иди, все будет хорошо». Сынок пошел, искалечился. Почему так произошло? Потому что, когда сынок в армию уходит, мама должна дать ему свои силы и быть защитницей его. И также должна сделать его жена. У женщины есть сила или нет? Есть. У женщины есть сила, благословляющая сила, сила веры. В этом женщина, женское преимущество женщины, женского рождения заключается. Женщина может победить, ничего не делая. И не обязательно сражаться, она должна верить, что мой муж победит. Вера означает женское благочестие. Сила ее благочестия входит в мужа и не дает его убить. Или в сына и не дает его убить. Но для того, чтобы отдавать, надо иметь. Есть люди, нищие духом. Нищие духом означает ничего не имеющие. Бездуховные. Нищие. Понимаете? Есть другое объяснение этой фразы, но я вот сейчас объясняю вот так. То есть у них не хватает духовной силы. Это факт, но мы об этом поговорим позже. Это святые люди болеют, потому что у Бога есть своя программа, как их очищать, как их закалять. Если человеку хорошо, ему по-любому хорошо. Ему надо, значит, как-то дальше закалять, и поэтому испытания у святых людей приходят в жизнь. Но это совсем другое, это нас не касается. Забудьте об этом. Понимаете, тут какая вещь? Что до определенного момента человек, ну, очень сильно нуждается. Мы все нуждающиеся, мы не наполненные, понимаете? Поэтому, когда человек молится Богу, допустим, или занимается духовной практикой какой-то, все, что он получил, идет в его судьбу. И он таким образом чувствует, что он защищает, Бог защищает его, он чувствует это. Но когда наступает момент, и человек очень сильно наполняется внутри, и он, и у него уже вода начинает вытекать из берегов. Как только это происходит, дальше сразу на его шею садятся ученики. Вот, Бог начинает посылать испытания, он забирает у него деньги и все остальное. То есть человек становится наполненным изнутри, ему внешнего ничего не надо. Он может забрать у него здоровье, но он такой человек все равно не страдает, понимаете? Хоть здоровье у него забрать, хоть деньги, он все равно счастлив изнутри. Потому что чем полнее человек изнутри, тем больше он может всяких трудностей в жизни выдержать. Обычный человек не может так жить, он сразу загнется. Вот, но человек сильный, он не загибается от этих трудностей, а закаляется наоборот. Допустим, есть святые, там, допустим, взять шитье святых, которые жили в пещере, на себя навешали там несколько пудов там, железа, там, жили, не одеваясь зимой. И так вот я читал про одно святое, прожил до 90 лет. Ну, вы знаете, жил в пещере, носил на себя там сколько, 7 пудов железа. Вот. Цепи, сам себя заковал цепями. И прожил до 90 лет, не болел. Ну откуда? Вот сейчас навешь на себя небольшую железячку и в пещерку на один денек. И все. Дальше уже вы оттуда не выползете. Это я не выползу. 100% факт. Заболеем и все. Железо, оно же охлаждает сильно. А если зимой, тем более, раздетым там посидеть 3 часа с железякой на шее, все, примерзнет. Но человек сам себя туда, в эту пещеру запихал, железяки навешал. Серафим Саровский питался одно время, ходил раз в неделю, булку хлеба брал в монастырь. А потом и в овощи. То, что выросло на ковроде, то мое. Что не выросло, то не мое. А потом он перестал хлеб есть. Одни овощи начал есть. А потом он овощи перестал есть. И никто не понимал, чем он питается. Оказалось, он травку, там сныть росла под домом. Он ее собирал на всю зиму. А потом из этой травки чаек делал и пил весь день этот чаек. И вот этим жил всю жизнь. Там, питался одной сныкью. 3 года. Нормально? Говорится, был здоровый как бык. Сильный был очень человек, здоровый. Потому что духовная энергия, она везде идет, во все направления. Она дает все, что нужно человеку для жизни. Поэтому в нашей культуре не хватает вот этой деятельности, направленной на высшие силы. В нашей культуре сильно этого не хватает. Если взять древнюю культуру, ну, эти аборигены, которых мы считаем, что древняя культура означает вот эти белые, такие, их показывают в фильмах, там, особенно коммунистических. Чингачанги бегают такие. Вот. Называется древняя культура. Отсталые аборигены. Понимаете, разница между древней и современной культурой заключается в том, что мозги в древней культуре у людей были внутри, а сейчас они все вышли наружу, понимаете, в виде компьютеров, всего прочего. Понимаете, древним людям не надо было телефона, они и так слышали друг друга на расстоянии. Им не надо было одежды много делать, потому что им и так было хорошо без одежды. Понимаете, ну то есть у них была одежда, но там не так много. Вот им не надо было больших домов, потому что они так сильно не размножались. У них не хватало места на земле. Им не надо было тракторов, потому что они довольствовались тем, что есть. Им и были счастливы с тем, что есть. Им не надо было изучать климатические условия, потому что они с помощью звука сами делали погоду на земле. Представляете? Оказывается, это возможно. Они управляли стихиями, древние люди. Они умели любить, они умели держать слово. Они умели сохранять семью. В Индии до 30-го, там, 30 какого-то, до 40 с чем-то года вообще не было слова «развод» в хинди языке. Такого идеи даже не было, понимаете? А сейчас благочестия уже не хватает, чтобы семью сохранять. Так что неизвестно, кто дикие люди-то. Мы или они. Потому что у них благочестие, силы, счастья и всего у них было гораздо больше, чем у нас. Это описано в древних писаниях, какие были люди. Но мы не такие уже люди. Мы не можем часто вместе жить, расходимся, не хватает силы. Не можем зачать благочестивых детей. Не можем быть здоровыми. И много чего другого не можем. Причина в чем заключается? В том, что у нас другая культура. Мы очень сильно рассчитываем на внешнее экономическое развитие. Внутреннее развитие для нас очень далеко на последнем месте стоит. В школе как много учат молиться? Вообще не учат. Как много учатся, учат работать? Вся учеба на это направлена. Как в школе много учат друг с другом отношения строить? Вообще не учат. Как много учат внешние отношения строить? Очень много. Так, а где счастье-то находится? Счастье находится в отношениях к себе, в отношениях с Богом и в отношениях с близкими людьми. 3 вещи, которые определяют счастье человека. Отношение к себе. В школе учат, как к себе относиться? Нет. Отношение к Богу учат? Нет. Нет. Отношение к близким людям учат? Нет. Все. 3 вида энергии, ну, 3 вида отношений, которые несут в себе 90% счастья человека. Ну, допустим, возьмем человека очень богатого, очень успешного в жизни. У него нет хороших отношений с близкими. Он будет счастлив? Нет? Нет. У него нет хороших отношений к себе. Он будет счастлив? Нет. У него нет хороших отношений с Богом. Он будет счастлив? Нет. Краник, потому что закроется в какой-то момент и тю-тю. Поэтому нам надо своей собственной силой заставить себя жить по-другому. Надо поменять направленность своей судьбы, своей жизни. Надо понять, во что больше вкладывать силы, энергии, а во что меньше. Многие люди упахиваются целыми днями, пытаясь улучшить свою жизнь. Заработать больше квартиру. Не хватает площади, не хватает места. Есть такая древняя ведическая мудрость. Сейчас я вам скажу про жилплощадь. Расскажу. Вам очень понравится, поверьте мне. Один человек пришел к одному мудрецу и сказал ему: умираем тесно, жить невозможно. Что делать? Ну, сейчас обычно мудрецам не ходят, просто разводятся. Вот, а он как-то додумался к мудрецу пойти. И тот ему говорит: я тебе сейчас скажу, что делать, но ты ничему не удивляйся. Он говорит: я все выполню, что вы скажете. Все, я мне так устал, я так замучился, уже больше не могу. И мудрец ему говорит: купи козу и посели у себя дома. Он купил козу, поселил дома. И коза начала бодаться, легаться, какать, блеять, орать там, спать не давать никому. И мужик терпел, терпел. Все говорит: пошел ты нафиг со своим мудрецом, убирай козу, жить невозможно. Или мы сейчас все у них конец, они им поставили условия. Или мы, или коза. Мужик побежал к мудрецу, говорит: слушай, ты меня обманул. Ты мне сказал, что надо купить козу, и тогда мне станет легче жить, а уже они все мне условия поставили, коза, или мы все уйдем, или ты козу уберешь. Он говорит: ну, мужик, убери козу просто, и все. Время пришло, говорит, тебе стать счастливым, бери козу. Но ты ее, говорит, далеко не уводи, просто пускай она у тебя пасется там, в этом, в огороде, но домой не пускай больше. И он пришел, козу привязал, из дома убрал, все думают: господи, какое счастье-то, а? И начали счастливо жить. Вся семья начала счастье. Но как только кто-то начинал: у нас места мало, мужик сразу козу в дом запускал. Одного дня хватало, чтобы все успокаивались: нет, у нас места хорошо, у нас много, убирай козу. Все стало счастливой семьей. Понимаете? Почему места не хватает? Потому что мы недовольны тем, что есть. Нас не хватает. Нам кажется, что мало места. Недовольны. Но вот это понятие, сколько места нужно для счастья, для полного счастья, Шури Балаганову, это понятие, оно ведь есть в разных странах, совершенно разные. Вот, допустим, когда я в Сан-Франциско был, я спросил у них, а мне сказали: ты будешь жить в однокомнатной квартире. Я пришел в однокомнатную квартиру. Это зал такой, потом комната, и в зале, и в комнате, в комнате все удобства, там душ, там это, там и все прочее, потом туалет, там ванна, в зале тоже душ, туалет, ванна там, есть еще кухня. Вот я говорю: это что, однокомнатная квартира? Он говорит: да, это однокомнатная квартира. Я говорю: а если просто одна комната и из кухни? Они говорят: это не квартира. Это студио у них называется. Студио. Это не квартира, говорят. Это для безработных, говорят. Это не квартира. Я говорю: а почему? Он говорит: потому что нужно свое место, если у тебя гости пришли, допустим, переночевать. Тебе нужна своя комната всегда. И оказывается, там своя комната нужна каждому члену семьи. Если, допустим, нет, вот, допустим, ты должен завести двух детей. Если у тебя не четырехкомнатная квартира, это значит четыре комнаты плюс зал еще. Если у тебя не четырехкомнатная квартира, это значит, что ты не можешь заводить двоих детей. Потому что счастья в такой жизни не будет. У нас по-другому, правильно? Если две комнаты есть, то четыре человека могут жить уже. А вот в Индии они живут, могут в одной комнате по пять человек жить, и они абсолютно счастливы. Им не тесно, понимаете? Им не тесно. Вот в чем прикол-то заключается. То есть люди, они по-разному относятся к жизни. Чем люди ближе друг к другу, тем больше они счастливы, тем меньше им места надо, тем меньше им одежды надо, меньше того, меньше всего, всего меньше надо, а счастья больше. И наоборот, чем люди дальше, чем люди эгоистичнее настроены, тем их отталкивает больше друг от друга, тем больше им надо жилплощади, тем больше надо условий, все равно счастья нет. Они как овчарки, сидят по своим комнатам, потом выскакивают, погавкают друг на друга и назад по конурам. Поэтому счастье не в количестве жилплощади. Счастье в том, как, сколько счастья ты отдаешь близкому человеку. Допустим, ваш человек не знает, как жить правильно, близкий, допустим. Ничего страшного в этом нет. Начните получать счастье от высшей силы и отдавать ему. Он раз сердце начнет таять его постепенно. Потом он начнет вас очень глубоко ценить как личность. Он параллельно наглеть начнет, но вы его отстраняете от себя, воспитываете. Чем больше человек любовь другому человеку дает, тем больше он его может воспитывать, имеет право воспитывать. Таков закон. Сколько ты любви отдаешь человеку, столько ты можешь его воспитывать. Но чем меньше ты даешь, тем меньше ты можешь его воспитывать. Если ты вообще любви не даешь, он вообще не обязан тебя слушаться и воспринимать. Вот и все. Все очень просто. Злокачественные опухоли, туберкулез. Это все такие тяжелые болезни. Означает, не хватает веры. Не хватает внутренней силы. Не хватает краник закрыт. Не хватает краников. Не хватает энергии для того, чтобы жизнь была нормальной. Нищета, с работы выгнали. Жена бросила, муж бросил. Детей нет. Не хватает энергии. Не хватает молитвы. С другой стороны, когда человек понял это, начал вести себя правильно, к высшим силам больше отдает себя высшим силам больше, то в результате все нормализуется, все налаживается. Таков закон. Есть три типа страданий, которые приходят в нашу жизнь. Первый тип страданий приходит в нашу жизнь от неправильного отношения к себе. Этот тип страданий характеризуется тем, что человек внутренне не удовлетворен. Он не имеет хорошего настроения. Второй тип страданий возникает в результате неправильного отношения к окружающим людям, к окружающей среде. Этот тип страданий характеризуется тем, что человек не удовлетворен в отношениях. Ему очень трудно испытывать счастье от отношений. И третий тип страданий приходит от того, что человек имеет неправильное отношение к высшим силам. Теперь загадка, которую вам надо отгадать. Расставьте все по очереди. От чего больше страданий, от чего меньше. Самые большие страдания от чего возникают? От неправильного отношения к чему? Высшим силам. На втором месте от неправильного отношения к себе. И на третьем месте уже неправильное отношение к окружающим. Пожалуйста, попытайтесь это понять. Человек невежественный больше всего сил вкладывает в отношения с кем? С окружающими. Он постоянно выясняет с ними отношения. Постоянно пытается им что-то доказать, объяснить, разобраться с ними. Он вкладывает в природу, постоянно тут идет там, все вокруг там пытается подпилить, там подровнять. Он вкладывает свои силы в работу, упахивается, пытается поменять свою судьбу таким образом. Если человек стал разумнее, то он начинает вкладывать силу в работу над собой. Он пытается вовремя вставать, пытается вовремя ложиться спать, вовремя кушать. Он пытается правильно относиться к себе, настраиваться правильно, всех прощать, просить прощения. То есть учиться в себе сохранять покой. Более разумный человек так делает. И самый разумный человек, он в первую очередь пытается установить отношения с высшими силами. Потому что когда он устанавливает отношения с высшими силами, отношение к себе правильное становится само собой. А когда само собой правильное отношение к себе приходит в жизнь, то отношение с окружающими тоже само собой восстанавливается. Почему? Потому что когда человек правильно к себе относится, он очень уважает других. Потому что правильное отношение к себе – это отношение к себе как к слуге. В этом заключается мудрость. Если человек слугой всех становится, он служит всем. Кто будет несчастен от того, что ему служат? Все радуются от этого, все счастливы. Поэтому больше всего в жизни человек должен уделять внимание отношениям с высшими силами. Все остальное постольку-постольку будет поддерживаться в результате правильного отношения к этому первому пункту жизни. И энергия Юпитера, она способствует этому очень сильно, этим отношениям. Потому что она связывает нас с верой и с наставниками, и с удачей, и с внутренним счастьем, вдохновением связывает энергию Юпитера. Какие вопросы по поводу этой лекции? Есть три типа брака. Первый тип брака совершается в результате того, что человек поручается защитой высших сил. Этот брак называется венчанием. Что значит, он получает такую защиту? Это значит, что он перед высшими силами клянется. Я, лично я, этот брак не разрушу. Лично я не знаю, как близкий человек, я не могу за него никак гарантировать, но лично я этот брак никогда не разрушу. Я буду стараться изо всех сил до последних дней моей жизни сохранять семью во что бы то ни стало. Он говорит Богу. В ответ что он получает? Да, и Бог говорит ему, хорошо, я буду изо всех сил стараться помогать тебе, чтобы этот брак не был разрушен. Вот это называется венчание. Договор с Богом устанавливается. Не то, что венчание, там, мы пришли в церковь, там, хотите ли вы быть мужем и женой? Хотим. Там, помолитесь Богу. Тик-тик-тик, помолились. Пошли. И что? Поулыбались, похихикали, посмеялись над священником, пошли. Повенчались. Потом все развалилось. Почему? Куда Бог смотрел? А куда ты смотрел, когда к Богу приходил? Понимаете? Это же все не игра, это серьезно очень. Человек, говорится в ведах, что венчание непростая вещь. Люди должны созреть сначала до этого. Может быть, стоит пожить друг с другом сначала какое-то время, чтобы принять друг друга, прежде чем перед Богом клятву давать. Серьезная вещь венчание. Надо очень готовым быть серьезно к нему. Дальше второй вид брака. Ну, допустим, в Бога мы не верим. Ну, хорошо. Зато мы должны верить хотя бы в силы общества. И мы приходим в ЗАГС и говорим, я клянусь не разрушать этот брак. Перед... Там еще кто стоит-то рядом? Там стоят родители. Сейчас, правда, наряжают кого хочешь, потому что это фикция все. Но вообще-то туда должны прийти все родственники. Когда человек венчается в государственный брак, все родственники приходят и слушают, что он там говорит. А он говорит, я не брошу никогда этого человека. Потом, когда он решает бросить, родственники приходят и говорят, ты что там говорил, зачем? Ты что, дурак что ли? Зачем ты это говорил? И он говорит, ладно, я понял. И не бросает. Ну, то есть, какое-то влияние оказывается на него. Родители явно или тайно хотят сохранить брак, потому что он говорит, вы же расписаны. Расписаны, зачем вы расходитесь? Это же такой позор. Вы же расписаны, они говорят. Расписаны означает защита родственников. Защита государства, защита родственников. Государство защищает брак, родственники защищают. Ну, хоть кто-то защищает. Понимаете? Но есть третий тип брака. Третий тип брака означает, два человека говорят, нам по барабану Бог, нам по барабану родственники и государство. Мы сами знаем, что мы хотим быть вместе, и мы сами клянемся друг другу, что будем вместе. Такой тип брак. Его назвали очень хорошим словом. Гражданский брак. Хотя в чем заключается гражданство здесь? Я не гражданственность. В чем заключается такого брака, я не знаю. Потому что точно такой же брак заключают две кошки, допустим. Они кому-то что-то говорят, когда вместе жить начинают, нет? Нет, они живут и все вместе. Потом... И расходятся. Гражданский брак. Точно так же люди Они фыркнули, разбежались, все. У нас был гражданский брак. Почему вы разошлись? А у нас был гражданский брак. Вот и разошлись. Я, знаете, я спросил очень многих людей, у которых гражданский брак был. И они все мне признались, что они никогда в близкого человека до конца не верили. Они никогда не верили, что у них семья. Да, был гражданский брак, они не чувствовали семьи, не верили близкому человеку никогда. И всегда чувствовали, что когда-то это развалится. Потом я провел анализ серьезный, опрос, и выяснил, что люди гражданским браком расписываются, ну так, заключают гражданский брак только по одной причине. Они друг другу не доверяют. Нет другой причины заключения этого брака. Нет другой причины. Потому что если люди друг другу доверяют, они бегут хотя бы в ЗАГС. Или хотя бы потом бегут дальше в храм. Понимаете? Вера, доверие друг другу дает такой результат. Но если люди друг другу не доверяют, они просто заминают это дело и все. Делают гражданский брак. Да, союз. Союз Аполлон. Союз Аполлон. Состыковка союза Аполлон произошла. Холодная война закончилась. Потом опять началась. Какие еще вопросы? Понимаете, есть два вида защиты, религиозной защиты. Я сейчас вам объясню. Первый вид защиты есть, понимаете, в обществе существует религиозная культура. Религиозная культура означает, что есть определенный тип веры, который существует в какой-то стране, в какой-то нации и так далее. Это означает религиозная культура. То есть люди имеют определенную общую веру все вместе. И согласно этой вере, чтобы ты был членом общества, ты должен, допустим, получить определенный обряд, чтобы тебе провести должны. Ну, то есть ты цивилизованный член общества, означает, что ты проводишь этот обряд. Но значит ли этот обряд, что у человека вера появляется внутри? Вера появляется внутри, когда человек крестится или там что-то делает, согласно любой традиции духовной, очень осознанно. Понимаете? Потому что мы, допустим, взяли и покрестили ребенка, это не означает, что у него появилась внутри вера. Но появились благословения от отца, от матери, от родственников, от всего общества, что он будет честным человеком. Обряд крещения там, или еще есть разные обряды, во всех традициях есть такие обряды, когда ребенка посвящают. Ну, то есть, ребенка, проводится ребенка определенный религиозный обряд, который дает ему возможности верить в Бога или верить в высшие силы. То есть это означает благословение, понимаете? Все обряды предназначены для благословения. Вот сейчас мы будем с вами повторять: я желаю всем счастья в конце лекции. Это обряд. Что в это время надо делать? Надо благословлять всех, кто сидит рядом. И искренне думать о том, чтобы они стали счастливыми. Это обряд. Точно так же, чем больше обрядов в жизни, тем лучше. Нормально. Это уже должно быть осознанно. Это не должно быть так, что человека взяли, короче, заломали, принесли в прорубь, окунули, все это крещеный. Как раньше делали. Как нельзя быть крещенным, когда если ты сам в сердце веру не взял, нельзя, чтобы ее веру насильно не впихаешь человеку, понимаете? Знаете, человек без Бога жить не может. Поэтому рано или поздно человек должен выбрать свою веру и должен обязательно пройти определенные обряды, в которые как бы это, получить посвящение какое-то, свою веру, понимаете? А нужно ли в посвящении получать духовную культуру, в которой ты живешь? То есть ту культуру, в которой ты находишься, в которой живет страна? Я вам скажу, не помешает. Не помешает. Потому что это же атмосфера общая, понимаете? Ты в ней живешь, должен понимать. Если вокруг тебя, допустим, православные христиане, ну иди, сходи, покрестись, какие проблемы? Понимаете? Другое дело, насколько глубоко ты сможешь это сделать, это уже другой вопрос. Но если на сердце неспокойно, что ты не понимаешь этих людей, ну пойди и попытайся их понять. Попытайся сходить в храм, с ними помолиться, узнай, как они молятся. Это даст тебе возможности глубже понять то место, в котором ты живешь. Но это не факт, что ты станешь таким же человеком. Потому что все люди имеют разную природу психическую, понимаете? И одному человеку нравится вот такая вера, другому человеку нравится вот такая. Жену человеку можно навязать, нет? Можно. Но это не значит, что он будет с ней счастлив, понимаете? Так же и веру тоже. Можно навязать человеку, это не значит, что он в этой вере будет счастлив. Но с другой стороны, если есть какие-то традиции в жизни народа, человек должен их соблюдать. Это признак культуры, образованности, понимаете? Человек соблюдает традиции, которые есть в его городе, в его обществе, в его стране. Это очень хорошо, это признак хорошего образования, образованности. Допустим, мне недавно написала письмо женщина. Я, говорит, мусульманка, мой муж христианин. Я хочу, чтобы мои дети были христианами, а муж хочет, чтобы они были мусульманами. Что делать? Что делать тут? Как ответить на этот вопрос? Пусть дети сами выберут. Они могут вообще ничего не выбрать. Знаете, ответ очень простой. Поймите такую вещь. Если два человека женятся, то жена должна выполнять религиозные обряды той веры, в которой находится муж. Для чего она должна делать? Это для того, чтобы поддерживать семей, очаг семьи. Потому что нельзя выполнять обряды религиозные той веры, в которой муж не находится. Он будет просто гневаться, злиться от этого и все. И ничего толку от этого хорошего не будет. Жена должна те религиозные традиции поддерживать, в которых находится муж. Но это не означает любовь к Богу. Любовь к Богу у человека в сердце не поменяешь обрядами, понимаете? Поэтому, допустим, жена, допустим, христианка, надо внешне соблюдать все правила, внешние, как муж хочет. А в душе, в сердце молиться, как ты молишься, как ты молился всегда. И это правильно. И поэтому ребенок должен внутри этих обрядов религиозных расти и вырастать. А вот потом, как кого он Богом, как он к Богу будет относиться, как он с ним отношения будет строить, это, господа, никто не может заставить ребенка сделать. Он сам уже потом решит. Даже если вы его, понимаете, как есть пословица, вы можете лошадь к водопою подвести, морду нагнуть, но даже целая рота солдат не заставит ее пить. Она сама, если захочет, попьет. Если не захочет, и не попьет. Понимаете? Вера основана на любви. На любви очень чистой, глубокой, честной, возвышенной и самоотверженной. Такая вера приходит только если человек сам обращается куда-то. Но это возможно, если у человека есть близость с этой духовной традицией. Он должен ее понимать, чувствовать, он должен чувствовать ее родной. Понимаете? Веда объясняет, что у человека вера идет с ним из жизни в жизнь. И потом, когда он рождается на свет, иногда он благословленный, он рождается в той семье, в которой естественным образом вера от родителей переходит в его сердце, и он счастлив, что он родился в этой семье. А бывает так, что человек чувствует, что это не его вера. И он находит свою веру как-то по-другому. Понимаете? Даже внутри одной веры такие вещи происходят. Допустим, человек родился и вырос, допустим, в определенной семье, допустим, мусульманской. Но он не хочет поклоняться Богу так, как его родители поклоняются. И он, допустим, делает это совсем иначе. Внутри этой традиции духовной он верит в Бога совершенно иначе. Совершенно другие отношения с ним строит. Такое тоже бывает очень часто. Поэтому невозможно человеку навязать его отношения с Богом. Это интимнее, чем отношения с женой в 1000 раз. У человека уже есть свои отношения с Богом, он все равно будет их продолжать и искать. И экзамен судьбы заключается в том, чтобы найти свои отношения, которые ты забыл с прошлой жизни. Надо их восстановить, исследовать дальше этим отношениям, идти этим путем. Какие еще вопросы? Да?
А если человек не верит в Бога, но при этом не считает или не видит связи с одной из религий?
Ну, значит, он еще не нашел свою религию. Просто поймите такую вещь, что веры в Бога без не бывает без религии. Потому что все пути к Богу известны. Больше того, веды объясняют, что если этот путь истинный к Богу, то сам Бог или его последователи описали этот путь. Это наука, понимаете, путь к Богу, путь к высшим силам, это наука, которой можно идти только ученому человеку. Это очень самый тяжелый путь, это путь к духовному самосовершенствованию. В этом пути очень много трудностей, тонкостей, которые человеку не под силу понять. Потому что мы боремся со своим собственным эгоизмом. Саму себя из болота своего невежества не вытащишь. Нужна школа, нужен серьезный подход к этому, понимаете? Вот, допустим, вы стоите в болоте и тонете. Есть три варианта. Вы сами себя тащите из болота, первый вариант. Второй вариант. Вас тащит человек, прохожий какой-то, который просто увидел там, раз вас потянул. И третий вариант. Вас тащит бригада обученных людей, которые, допустим, даже не бригада, а обученный человек, который целыми днями всех из болота таскает. Какой вариант вы выбираете? Дураку понятно, что третий. Так вы поймите, что проблема-то именно в том заключается, что мы тонем в болоте. Это жизнь в материальном мире сравнивается именно с этим, что мы погрязаем в невежестве, тонем в болоте. И это хорошо, у вас есть вера в сердце. Найдите свою, тех людей, которые вас вытащат. Найдите своих, которым вы руку хотите подать. Найдите их. Да?
Нереальным принятием вещей и медизмом главным вещей. Если это может быть в контексте измены, например, одного из супругов, принятия и какого-то посещения.
Хороший вопрос. Вопрос такой. В чем разница между смирением и плытьем по течению? Очень хороший, правильный вопрос. Очень приятно слышать хороший вопрос. Смотрите, смирение означает знание. В ведах описано 26 типов знания. То есть у меня есть лекция 26 хороших черт характера. В Бхагавад-гите описано 26 типов знания. И там перечисляются смирение, решимость, правдивость, там, скромность и так далее. 26 черт характера перечисляются. И потом написано дальше. Все остальное суть невежества. Вот это все это является знанием. Вывод. Все остальное суть невежества. То есть вот в эти 26 все знание заключено. И туда входит смирение. Так вот, идея в чем заключается? В том, что смирение это внутреннее состояние человека. А плывет он по течению или не плывет, это проявление внешней силы, внешней его деятельности, его внешней жизни в мире в этом. Понимаете? И в этом мире существует четыре силы. Четыре силы управляют этим миром. Первая сила невежества, которой изо всех сил надо сопротивляться любой ценой. Победить в себе надо невежество. Любой ценой. Какая бы эта цена тебе ни стоила. Любой ценой. Человек любой ценой должен отказаться от дурной пищи, от дурных привычек, от неправильного отношения с близкими людьми и так далее. Все это является невежеством. Любой ценой отказаться от этого. Какая бы тебе ни стоила эта цена. Дальше. Страсть, сила страсти. С ней надо относиться таким образом, к этой силе страсти, надо относиться таким образом. Надо поддерживать интерес. Страсть означает сильный интерес к накопительству, к счастью в этом мире. К тому, чтобы быть счастливым в этом мире. Называется страсть, сильное желание ко всему этому. Веды объясняют, что не надо отказываться от жизни в этом мире. И не надо отказываться от того, что приходит само собой. Вот приходит тебе само собой в этой жизни что-то, и прими это, ничего страшного. Жена пришла в свое время, женись. Дети пришли, прими детей. Дом пришел, прими дом. Не надо ни от чего отказываться. Это все нужно. Это так положено. Но при этом самому ничего не желать. Вот ничего ни к чему этому самому не стремиться. Просто выполнять перед всеми свои обязанности в этой жизни. И плоды будут приходить сами. Веды объясняют, как к силе страсти относиться правильно. Здесь не надо плыть по течению. Здесь надо просто исполнять законы. Ты работаешь, ты относишься хорошо к жене, относишься хорошо к детям, и ты правильно относишься ко всему, что существует в этом мире. Что это даст? Это обязательно даст свои плоды. Если ты хорошо относишься к детям, от этого какие плоды будут? Дети начнут хорошо относиться к тебе. Если ты хорошо относишься к жене, какие плоды будут? Жена будет от нее хорошо относиться к тебе. Если ты честно выполняешь свою работу, какие будут плоды? Работа честно будет снабжать тебя всем необходимым. Таков закон жизни. Как-то человек есть следующая сила, третья сила, сила благости. Благость означает работа над собой, самосовершенствование, изучение законов этого мира. Это называется благость. Правильно жить означает благость. Человек должен всей силой своей, всей решимостью следовать этим путем. Он должен плыть по течению по полной программе. Силой страсти как мы относимся? Мы плывем в ней, в этой силе, в энергии страсти, но не гребем. Понимаете, мы не гребем никуда, не тащим на себя, как бы, не плывем по течению вот так. Мы не плывем по течению так, понимаете? Мы просто плывем. Что приходит само, то приходит. Бревно проплыло, ну ладно, куда деваться. Там, дерево проплыло с фруктами, ну взяли фруктов. Хорошо, плывем вот так. Не трогаем никого, спокойно, не дергаемся. В невежестве со всех сил карабкаемся наоборот, против течения, со всех сил. В благости не просто по течению плывем, а со всех сил плывем по течению. Сколько только есть сил. Но есть еще одна энергия, четыре энергии всего, есть еще духовная энергия. Духовная энергия стоит над всеми этими тремя, потому что все эти три энергии называются материальными. Есть еще духовная энергия. И человек должен со всей решимостью отказаться от всего, что у него есть в жизни, ради капельки этой духовной энергии. Он не только плыть по течению должен, он должен еще, это, как дельфин, вот так вот подпрыгивать над водой. Вот так вот. Взлетать над всем течением и лететь вверх еще. По-другому она не работает, духовной энергией. Она всегда работает только с помощью подвига. Если человек заставил себя рано встать, помолился, духовная энергия войдет в его сердце. Если он просто встал, помолился, не войдет. Нужно какой-то подвиг каждую секунду совершать, чтобы входила духовная энергия. Она не входит просто так. Духовная энергия означает энергия, которая выше судьбы стоит. Понимаете? И чтобы победить судьбу, для этого надо какие-то подвиги в своей жизни всегда делать. Надо радоваться тому, что ты побеждаешь себя, радоваться этому, хотеть в своей жизни побеждать себя. И все это означает, что? Означает взаимоотношения с этим миром. Но есть еще взаимоотношения с самим собой, в которых никогда не нужно плыть по течению. Никогда. Все желания, которые исходят изнутри, являются врагами. К ним надо относиться очень осторожно. Любое желание, которое исходит, оно всегда опасно. Захотелось жениться, будь осторожен. Захотелось кушать, будь осторожен. Захотелось спать, будь осторожен. Захотелось денег, будь осторожен. Даже захотелось духовной практикой заниматься, захотелось само, будь осторожен. Потому что когда человек на «я хочу» действует, по «я хочу», даже он работает над собой «я хочу», он рушит свою жизнь. Я хочу без мяса жить, всем он говорит вокруг, своим родственникам. А ты заслужил? Ты имеешь на это право своей судьбы? Да мне по барабану, я без мяса хочу жить. Хорошо. Жена уходит, говорит, или я, или мясо. Жена уходит, дети плюются. Человек репу чешет. А как же так? Вроде бы я хорошо начал жить. Почему все от меня сбежали? Потому что, как Иванов говорил в Порфирии, природа не любит хвалюков. Надо сначала заслужить право на что-то в своей жизни. Я хочу не работать по ночам. Попробуй, без штанов останешься. Вот когда человек заслуживает право, все нормально. Нет проблем. На все надо заслужить право. Я хочу, чтобы жена не изменяла. Ну и что? Мало ли чего ты хочешь. Сначала заслужи себе такую жену, а потом она будет перестанет тебе изменять. А очень просто, жена перестает изменять. Сама. Без всякого насилия, нажима. Просто перестает говорить, да я никогда тебе в жизни больше не изменю вообще. Или, допустим, человек сам встает рано утром и не хочется ему больше спать долго, заслужил. Работа поменялась, можно работать днем, а ночью спать, заслужил. Все приходит само собой, когда человек чего-то заслужил. Нет, усилия есть. Но, понимаете, усилия не должны деструктивно влиять на то, что ты имеешь. Ну, допустим, ты имеешь семью. В семье, допустим, все мясо едят, говорят, будешь есть мясо. Ну, попытайся понять, как делать так, чтобы все имели, ели мясо, и так тихонечко его не есть, чтобы никто не заметил. Например, если человек изучает этот вопрос, он обнаруживает, что сейчас вегетарианские сосиски продают. Не отличишь от мясных вообще. Одному мужику, моему знакомому, дали, он бросил, короче, сосиски вегетарианские в воду, чтобы проверить, мясные или нет. И из них жир пошел. Он говорит, да это мясо, мясо, жир идет, смотри. Причем тут вегетарианские? Они тогда добавляют кокосовое масло, чтобы жир шел, когда это кипятят. Ну все продумали. И вкус такой же, и цвет, все, вегетарианские сосиски. Вегетарианская колбаса, ничем не отличить от обычной. Вегетарианскую рыбу пока не разгрызу. Я просто не знаю. Не волнуйтесь, скоро изобретут. Вегетарианскую рыбу, вегетарианских свиней. Все изобретут, не волнуйтесь. Ну просто как бы человек может... Вот допустим, я помню, бросил есть мясо, никто не заметил. Решил не пить, никто не заметил. Просто можно все делать очень аккуратно. Аккуратненько так раз и все. И не хочу просто, мне не нравится это. Я хочу вот это. Я вот эту колбасу не хочу, а хочу вот эту. А что это за колбаса? Это моя любимая. Вегетарианская покупает, лопает и все. Моя любимая колбаса. Другую не буду есть. Все.
Хорошо, тогда получается, что человек, допустим, не хочет, как вы говорите, есть колбасу, а вокруг его начинается...
Конечно.
Но он не хочет.
Ну, значит, он еще не заслужил. Нет, не обязательно, надо просто смиренно себя что-нибудь вести. Когда человек очень смиренный, судьба, среда окружающая принимает его. Он очень смиренно себя ведет. Вот, допустим, жена подходит к мужу, он говорит, я готова есть мясо. Готова. Но не сегодня. Можно сегодня, я не буду. Очень смиренно, он говорит, ну ладно, сегодня можно. Потом завтра опять она. Можно есть сегодня, тоже не буду. И потом он уже привыкает, думает, ну ладно, ладно. Когда-нибудь ты будешь? Буду, когда-нибудь буду. Очень смиренно, с любовью отказывается. Нет проблем. Выяснено? Молиться, совершать добрые дела. Не есть мясо, это гуна благости. Это не духовная энергия. Не факт, что люди все, которые не едят мясо, они духовно продвинутые. Но бывает, что люди не едят мясо, и они этим гордятся очень сильно. И они гораздо менее духовно продвинутые, даже те, кто ест мясо, но молится. Бывает так, что люди едят мясо и святыми становятся. Понимаете, не есть мясо, это не духовная энергия. Это означает только материальный уровень. Благость. Что вообще? Как заслужить? Это тоже благость. Чтобы, если благостное, то есть если хочешь благость заслужить, надо правильно вести себя в этой жизни. То есть надо к людям хорошо относиться, надо изучать, как правильно жить. Надо, ну то есть надо много чего сделать благостного. Но это не духовная вещь. Вставать рано и не есть мясо. Это благость. Но вот если, допустим, смирение заслужить, это уже духовная вещь. Здесь уже то, что ты мясо не ешь, этого недостаточно, чтобы быть смиренным. Не факт, что все вегетарианцы такие прямо очень смиренные. Понимаете? Насколько я знаю, спартанцы вообще мясо не ели. Они там всех мочили так, что мама дорогая. Не очень-то были смиренные. То есть очищает это сознание, да, но это благость, это не духовная энергия. Есть духовные качества, которые не достигаются просто так, они достигаются только молитвой. А есть те тонкоматериальные качества, которые достигаются праведной жизнью, просто праведной жизнью. Допустим, верность мужу. Это духовное качество или тонкоматериальное? Нет. Это материальное качество. Даже, Веда описывает, даже у демонов жены были верные мужьями. Но они не были духовно продвинуты при этом. Но есть разные типы верности мужу. Если женщина, допустим, верна мужу как слуге Бога, то это уже духовное качество. Она считает его своим наставником. Это тоже духовное качество. И заслужить его непросто. Для этого надо реально продвинуться перед Богом, получить милость от Бога получить. Все, что связано с духовной энергией, мы не можем схватить это. Мы получаем это только как дар. Человек может Богу молиться, но никогда не почувствует за всю жизнь Бога. И в какой-то неожиданный момент он может почувствовать. И он не будет недоумевать, почему я тогда молился искренне, но не чувствовал связь с Богом. А сейчас я чуть-чуть молюсь и чувствую связь. Это не от нас не зависит. Это зависит только от высших сил. Они сами знают, когда нам давать что-то. Есть такой интересный пример в этой связи, уникальный пример, описан в ведических писаниях, очень часто упоминается. Один молодой человек, он был рожден в очень религиозной, воспитанной, возвышенной семье. Его воспитывали очень возвышенно. И в юности, в юном возрасте он пошел, ну то есть он жил в семье священников фактически. Самый высокий уровень, Веда описывает, благочестие человека, жить в семье священника. И вот целыми днями выполнять свои религиозные обязанности. И он как-то, этот молодой человек, будучи, живя в семье священника, он пошел в лес за хворостом. И увидел, как очень красивая девушка его возраста занимается сексом с юношей. И он очень сильно эту девушку полюбил. Очень сильно. Эта девушка оказалась проституткой. Она просто за деньги это делала. И он ее полюбил, добился отношений с ним. В результате он разрушил, то есть он ушел из своей семьи. Он начал с ней жить простой жизнью. Ну и постепенно перенял от нее все плохие качества. Через несколько лет он уже начал просто жить как свинья. То есть вообще просто, ну, очень плохо жил. И он прожил очень плохо всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Бог не дал ему никакой милости. За всю его жизнь он не получил знания о том, как жить правильно. И единственный благочестивый поступок, единственную милость, которую Бог дал ему, Бог. Есть много имен Бога, связанных с его воплощениями. И этот взрослый человек назвал одного из своих сыновей, последнего своего ребенка, назвал именем Бога. И он очень сильно был привязан к этому ребенку, он постоянно думал о нем. Когда он умирал, он кричал, выкрикивал его имя, звал его к себе, этого ребенка. И в Ведах описано, что когда человек повторяет имя Бога или молитву в момент смерти, то высшие силы приходят к нему, как бы он ни жил, не имеет никакого значения. И вот он с именем Бога на устах, этот человек умер, оставил тело. И с одной стороны представители ада, это все описывается в Ведах, с одной стороны представители ада пришли к нему его забирать в ад, а с другой стороны духовные существа в духовный мир его пришли и забирают. И когда приходят духовные существа, представители ада отдыхают, у них нет такой силы справиться с ними. И они, духовные существа, защитили его от того, чтобы он попал в ад. И он увидел это своими глазами и был очень сильно потрясен. И он понял всю свою жизнь и так далее. И потом эти духовные существа сказали ему: ты произнес имя Бога и достоин попасть в духовный мир, в мир смерти. Ты сдал этот экзамен уже. Но ты не можешь попасть в духовный мир сейчас. Для этого ты должен очистить все свое существование. Поэтому ты сейчас опять заново оживешь. Мы тебя назад отправляем. И тебе придется, если не дай Бог, ты еще одно какое-то действие неправильное, недуховное сделаешь, то до свидания. Они опять за тобой придут и пойдешь куда надо. И все. И он опять воскрес и начал жить, как просто от всего отрекся сразу. Начал жить, как возвышенный святой, несколько лет пожил, очистился и отправился в духовный мир. Это описано в Ведах. Милость Бога пришла совершенно неожиданно, в момент смерти. Всю жизнь не приходила. Это мы не знаем, когда она придет. Кто его знает? Какие еще вопросы? Да? Ваш вопрос некорректный, потому что вы сказали, мантры действуют по-другому, чем молитвы. Потому что на самом деле нет никакой разницы между мантрами и молитвами. Есть просто разные виды мантр. Мантра – это более широкое слово, чем молитва. Если с точки зрения языка следует понять, что молитва – это более узкое понятие и более возвышенное. Молитва всегда обращена к Богу. Нет смысла молиться там под батареей там, или еще кому-то. Даже обращение к духам не является молитвой. Молитва означает всегда связь с Богом. Поэтому с этой точки зрения молитва всегда чище и возвышеннее, чем мантра. Потому что мантры бывают разные. Бывает несколько, бывают четыре категории мантр. Бывают мантры, направленные на невежественные силы. Человек с помощью мантры может связаться с низшими силами. И существует в ведах описание, как это делается. Для чего это в описании нужно? Чтобы вот ненормальные люди нашли себе занятия. Если надо, хочется туда, пожалуйста, топай. Иди туда. Описывается, как можно с духами там связь устанавливать с помощью мантр. Есть мантры страстные. Эти мантры направлены на то, чтобы установить отношения с полубогами. Вернее, даже не с полубогами, а с людьми. Все на свете дети любят Ленина, потому что Ленин их любил. Вот, то есть люди поклоняются людям. Это тоже есть мантры для этого поклонения специальные. Или поклоняются подобным живым существам, царю, допустим. Как снискать милость царя? Человек начинает читать мантры определенные, и царь сам любит его ни с того ни с сего. То же самое. Ну, сейчас я опишу мантры планеты. Есть благостные мантры. Благостные мантры означают, что есть полубоги. Или, допустим, высшие живые существа, связанные с какими-то планетами там, и так далее. И эти высшие живые существа, если человек читает мантру, они дают ему свою милость. Допустим, в ведической культуре на Руси было много таких мантр, связанных с тем, чтобы молились рожичу, чтобы рожь росла, молились пшеничищу, чтобы пшеница росла. Они так называли. То есть у каждого растения есть свое покровительство там. Если человек молится этому покровительству, он таким образом влияет на рост пшеницы. И есть мантры, связанные с Богом. Они ничем от молитв не отличаются. Веды объясняют, что это полная глупость молиться даже полубогам, ну то есть менеджерам Вселенной. Это полная глупость. Эти молитвы ни к чему хорошему вообще не приводят. Единственная разумность заключается в том, чтобы молиться только Богу. Полубогов надо почитать, уважать их. Высоких людей надо... То есть есть почтение, то есть разные степени градации отношений. Есть уважение, уважать надо всех, особенно сильных мира сего. почитать надо менеджеров, возвышенных живых существ, полубогов там, божественных сил, ангелов там и так далее, как по разных традициях это говорится. Но предаваться надо только Богу. Молитва означает предание. Есть мантры, направленные на Бога, которые вызывают предание в сердце человека. Есть мантры, направленные на высших живых существ. Нет, вы ошибаетесь. Есть молитва, есть два типа молитв, направленных к Богу. Или человек непосредственно к Богу молится, или он молится тем, кто с Богом связан, святым. Это тоже молитва к Богу означает, потому что те, кто с Богом связан, они тебя быстрее еще к Богу приведут, чем ты сам придешь к Нему с помощью своей собственной молитвы. Так описано в Ведах и в других писаниях тоже так же. Поэтому Иисус Христос пришел сюда для того, чтобы дать людям понимание правильной веры. Потому что в это время здесь, на территории Руси, что происходило? Веды извратили все. Несмотря на то, что в Ведах описано, что надо молиться Богу, люди начали молиться полубогам и забыли про молитву Богу. Они даже не понимали толком, кто из них высшая божественная личность, а кто просто там менеджеры Вселенной. Они все это знание у них стерлось в Ведах русских. И поэтому пришло более прогрессивное знание, которое отвергало молитву всем остальным, кроме молитвы Бога. Понимаете? Еще какие вопросы? Да? Вот вы все объяснили. Бывают люди с сильным Юпитером, бывают слабым. Слабый Юпитер означает, постоянно меняется все в голове. Сильный Юпитер означает, один раз поставился или идет. Все. Нет. Солнце означает амбиции человека, его отношение себя как личности. Если человек имеет большие амбиции, он идет очень решительно с попыткой достичь отношений к себе такого, чтобы его уважали. Он уважать себя заставил, там, как говорится, в стихотворении. Вот. Это солнце. Но если Юпитер слабый, он тут так пытается себя уважать, заставить, то так. У него постоянно все меняется. Как Юпитер улучшить? Только благословение старших улучшает Юпитер. Имеется в виду не отец и мать, а духовные наставники. Если человек служит Богу, высшим силам, духовным наставникам, он получает благосклонность также и Юпитера. Улучшает. Но я вам одну вещь скажу, очень важно, чтобы вы знали. Понимаете, мы должны устанавливать с планетам правильные отношения. Но если мы настраиваемся на планеты, то это и есть как раз поклонение полубогам. Поэтому Веды объясняют, чтобы глупости такой не возникало в нашей жизни, мы должны знать, что есть в этом плане есть одна милость Бога. С каждой планетой связано также воплощение Бога определенно. Например, с Солнцем связано воплощение Нараяны и Рамы. Ну, ведическая традиция описывается. Что если человек, допустим, имеет слабую ответственность, он не уважает себя как личность, у него плохие отношения с отцом, он не может сына родить и так далее. Это значит, что у него плохие отношения, энергия солнца плохой на него идет. И человек начинает поклоняться Раме, Рамачандре, допустим. И он достигает хороших отношений с солнцем. При этом не надо солнцу поклоняться. Он не должен, не обязательно становиться должен солнцу к поклонникам. С каждой планетой существует связь какого-то воплощения Бога. Если человек идет этим путем, он хочет, допустим, улучшить свою судьбу. Он поклоняется этому воплощению Бога. И ему не обязательно поклоняться там, этой планете. Все. Каков закон? Но люди недалекие поклоняются именно полубогам. Не Богу, а полубогам. Недалекие означают, они хотят временных плодов. Они не хотят духовного. А? Ой, ну смотрите, сейчас я вам объясню, это все очень просто. Есть неблагоприятные вещи, это есть благоприятные, но это не означает поклонение. Ну, допустим, Вы, допустим, вонючую пищу тухлую не едите. Почему? Вы, это из-за поклонения или просто это здравый смысл? Здравый смысл. Вот точно так же здесь. Некоторые женщины не носят, допустим, короткие волосы. Это здравый смысл. Не то, что они поклоняются коротковолосичу там какому-нибудь. Мы просто почувствовали, поняли, это правильно, так надо ходить. Да, это здравый смысл. Это означает культура. Человек каждый день несет в себе определенную энергию. Вот сегодня вторник, допустим. Так? Люди в красном пришли некоторые. Они слились с этим днем. Потому что это день Марса. Цвета раху и кету когда носить? Никогда не носить. Таких дней же нет. А зачем их носить? Нет, человек может их носить благостные. Допустим, серый цвет, это цвет благостного кету. Всегда можно носить каждый день. Или, допустим, такой нежно-оранжевый цвет, как у хурмы. Это цвет благостного раху. Всегда можно носить. Еще какие вопросы? Да?
Как духовного наставника?
Как духовного наставника заслужить? Хорошие опять у вас, одни хорошие вопросы у вас. Духовного наставника заслужить очень просто. Надо понять, что каждую секунду своей жизни человек получает наставление. Каждую секунду жизни. Мы получаем наставление от всего, что нас окружает. Мы получаем наставление от птиц, от деревьев, от собак, от ящериц, от всего. Если человек видит во всем проявление Бога, он тогда видит, что собака учит смирению человека. В ней проявлено божественное смирение в собаке. Собака очень послушная своему господину живое существо. То есть она служит лучше всех своему хозяину. Она очень предана. Эта преданность не от Бога идет у собаки. Дерево самое терпеливое. Что хочешь с ним делай, оно стоит. Это терпение у Бога, у дерева от Бога. Понимаете? И так далее. Каждое живое существо от Бога что-то имеет. Когда человек все это видит, божественное, он очень сильно радуется этому и как бы сердце свое принимает. И когда человек, допустим, жена ему говорит, вот ты дурак, что ты так делаешь? Это наставление, надо принять. И когда человек все наставления в жизни принимает, он приближает себя к наставнику. Потому что есть наставники разных уровней. Есть наставники, которые действуют через природу. То есть наставление природы – это тоже наставление. Потом дальше человек прошел этот экзамен наставничества, он принимает жизнь. Он учится у природы жизни. У деревьев, у птиц, у всего он учится, получает наставление. Следующий этап наставничества – это наставление от людей. Человек начинает принимать наставления обычных людей. Ему, допустим, какой-то человек говорит, допустим, вот это не делай, снег в башка попадет, больно будет. Он, я понял, все, не буду делать. То есть он от обычных людей принимает наставления, этот уровень прошел. Дальше у него появляются в жизни старшие. Он начинает понимать, зачем уважать родителей сначала. Потом он начинает понимать, зачем уважать старших вообще, и кто старший, а кто младший. Это следующий этап наставничества. Человек начинает реально понимать, чувствовать, зачем ему нужны старшие в жизни. И вот когда этот этап наставничества он проходит, тогда он начинает осознавать необходимость принятия духовного учителя. И это уже очень высокий уровень. Он начинает думать об этом, молиться Богу, чтобы Бог послал ему своего посланника. И наступает такой момент, когда Бог принимает это в свое сердце. Как там правильно сказать, принимает и дает нам духовного наставника. То есть это просто определенные этапы пути человека. Наступает время, и человек получает духовного наставника само собой. И искать его не надо, понимаете, как некоторые ищут $1 000 000, допустим. Где их найдешь? Приходит время, и человек, стремящийся к этому, получает это само собой. У нас пора уже заканчивать, я думаю, так. Да? Сколько времени? Да, все, пора заканчивать. Итак, все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья. Вы готовы желать всем счастья или нет? Меня один раз спросили, вот если я, допустим, читаю такую-то молитву, мне надо всем счастья желать или нет? Есть необходимость повторять, я желаю всем счастья, если я читаю молитву, допустим? Такой вопрос задали. Знаете, как я ответил? Если бы вы эту молитву повторяли, вы бы меня такой вопрос не задали. Потому что если человек читает молитвы, связанные с Богом, он естественным образом желает всем счастья. Ему даже настраиваться на это не надо. У него это само собой получается, понимаете? Потому что все самое лучшее в психике человека возрождается в результате молитвы. Но даже если человек не читает молитву никакую, ему никогда не помешает всем счастья пожелать. Никогда в жизни не помешает. А если читает какую-то молитву, то тем более не помешает всем счастья пожелать. Потому что каждый шаг своей жизни человек должен благословлять все, что он видит. Глаза нам даны для того, чтобы благословлять, а не для того, чтобы проклинать. Если мы кошку видим на дороге, черную прибежала, надо пожелать ей счастья. Если мы ворону увидели, с левой стороны каркнула, надо пожелать ей счастья. Если мы алкоголика увидели, в луже своей собственной валяется, надо пожелать ему счастья. Наши глаза, если что-то видят, они видят для того, чтобы мы победили свою судьбу. Мы должны всему, что мы видим, желать счастья. Президента страны увидели, выступает по телевизору, надо пожелать ему счастья. Это не суровая аскеза, это признак благочестия. Если человек желает счастья своему правителю, то в следующей жизни ему достается хороший правитель. Теперь у меня к вам вопрос. А что вы делаете, когда выступает президент страны? Это означает, какое у вас благочестие. Вот и все. Все сказано сразу, понятно. Что человек делает, того он и заслуживает. В этом проблема человека. Поэтому давайте учиться желать всем счастья, товарищи аборигены. Это первый шаг цивилизованной жизни. Первый шаг – это учиться желать всем счастья. Я желаю 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 всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я вам благодарен, что вы пришли на эту лекцию. Спасибо вам большое. Желаю вам всем счастья, радости, чтобы все в вашей жизни было хорошо. До свидания. Всего доброго.